Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Понедельник, 21 августа, в эфире программа «Подъемы», в студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Доброе утро! Ну вот, смотрите, с чего бы нам начать? Ну, раз все главные заголовки начинают с Путина в Тавриде, я предлагаю и нам начать с Путина в Тавриде, а вовсе не с Сургута. А к Сургуту мы перейдем позже тогда, как и все приличные СМИ делают, они об этом немножко, так, чуть-чуть, ну, вот там в конце немножко, чуть-чуть, не задумываю, ну, псих-одиночка, что поделаешь, в региональном каком-то центре. Итак, смотрите, в общем, как уже было сказано только что в обзоре прессы, был молодежный лагерь и есть молодежный лагерь Таврида в Крыму. Путин там побывал. Ему, в частности, задали вопрос про... Да, во-первых, он чуть-чуть там перепутал «одевать и надевать». Я не могу про это не рассказать, потому что я тоже стараюсь быть ближе к народу, иногда путаю эти два слова, и меня поправляют, но мне кажется, что это делает меня более человечной сразу, да?
Да?
Нет?
Ты так это преподносишь?
Ну, это я теперь уже так
начала. Я-то всегда пунцовею и путаюсь, и начинаю, в общем, дико стесняться, и даже пытаюсь эти слова не употреблять тогда.
Да, и я запинаюсь все время, стесняюсь, у меня сразу в висках бьет. Нас спрашивают, а Даренко опаздывает? Да почему опаздывает? Человека две недели отпуска. Почему вы решили, что он должен неделю отдыхать? Нет, две недели человек отдыхает. Вот, поэтому вынуждены вы теперь слушать вот так. Смотрите. Надевать. Ну, теперь это все уже, я не знаю, теперь что, легализовалась разница или нет? Его про одежду спросили.
Вот, кстати, видимо, не легализовалось, потому что все остальные СМИ старались как-то выкрутиться из этой ситуации. Некоторые прямо подредактировали. И вместо ошибочного слова «одевать», который применил, да, Владимир Путин, они стали писать «надевать». Ну, то есть цитата была прямая, и она была уже исправлена. СМИ постарались выйти через косвенную речь. То есть Путин сказал, что он любит там надевать, тра-та-та.
Ага, вот. Орфография автора сохранена, да? Одеть надежду, надеть одежду, пишет Александр Люберецкий нам на Телеграм. Спасибо, Александр, мы помним. Смутно каждый раз мы пытаемся вспомнить эту, ну, что это такое, присказка, да, и... Уже поздно, вот когда ты это вспоминать начинаешь в разговоре, уже поздно, уже надо произнести слово, а ты пытаешься вспомнить, кого Надежда одевает или раздевает, или что там надевает на себя, или как. И поэтому уже поздно, и это все не спасает и не помогает. Память так не работает.
Так еще ладно, была бы ошибка в окончании слова, да? Ты начал, и потом подумал, и закончил. А тут она в самом начале, никуда не денешься.
Ну да.
Уж как рот открыл на букву «О», так и все.
Да, да, вот и никуда не деться. Смотрите, вы можете принимать участие в программе путем сообщений в Телеграм. Присылайте, это у нас МСК-бот, Телеграм называется. Вы можете писать в Твиттер, говорит МСК, без точки, без ничего. Вы можете присылать СМС на +7 925 88 88 94 8. Ну и звонки в прямой эфир мы позже будем принимать. 7373-94-8, прямой московский городской номер. И вот, значит, одевать, надевать. Что нам там, что обсуждаем, пишет Каркар. Обсуждаем пока человечность Путина. Обсуждаем царь-то неграмотный, как народ, пишет Алекс Викинг. Да что, ладно, неграмотный, это простительная ошибка. Привет, блондинки. Так, сегодня правая полоса шоссе энтузиастов полноправно переходит к маршрутному транспорту. Все желающие проехать получат штраф по 3000 за каждый радар. Все, забыли правый ряд. Как-то печально. Почему 3000? Разве 3000, да, выезд? А во всем мире теракты, а у нас психи. Отговорки, пишет Алексус Туманов. Чуть позже обсудим. Так. Царь так привык к двойным стандартам, что слова стал путать. Ну, не смешно, это была шутка так себе. Ого, сразу... Так, ладно, все. Дальше нас тут приветствуют. Спасибо вам большое. Смотрите, мы перейдем сразу к главным вопросам, к выборам, к политикам, к молодым политикам. Один из вопросов касался возможностей молодежи во власть. Это Путин в Тавриде, в молодежном лагере творческом, напоминаю. Далее, видимо, вопрос зачитываем. В руководстве регионов появилось много молодых. Надеюсь, за них люди проголосуют, заметил Путин. Также нужно продвигать молодых и в других отраслях, в том числе в культуре, считает он. Это все цитаты. Но Народный фронт создавался не как отдел кадров, заметил президент. В его функции не входит продвижение людей по карьерной лестнице. Это общественное движение, а не бюрократическая структура. И вот у меня в этой связи, у Эльвиры, возникает вопрос. Мы смотрим сегодня параллельно с этой встречей Путина на рейтинг преемников, который составил фонд петербургской политики. Там...
довольно много.
С годами рождения они тут и представили. Да, там много, конечно, кандидатов. И есть Кадыров, он тут всего
на 13-м
месте. Да, на 13-м месте Кадыров. Он самый молодой, 76-й год.
Ну, в десятку вот. Он не вошел. Да.
Да, а все остальные, там вот на первом месте, сразу скажу, Медведев Дмитрий, Собянин Сергей на втором, Дюмин Алексей, губернатор Тульской области, 72-й
год рождения.
Главное,
так интересно, он уже обогнал Шойгу, потому что Шойгу после него идет. Хотя Дюмин, в общем-то, на поездке появился совсем недавно.
Да. Матвиенко, Валентина, Кудрин, Алексей, Кириенко, Сергей. Все знакомые имена. Войну, Антон, Володин, Вячеслав, Сечин, Игорь. Как-то вот без отчеств не читается. Я не могу. Володин, Вячеслав, Сечин, Игорь. Я как-то зачитываю это самое. Класс, передо мной сидит, а я сейчас кто к доске пойдет. Мантуров Денис.
Доставайте двойные листочки.
Да, четвертинки сейчас. Нарышкин Сергей, Кадыров Рамзан. Так, Кадыров... Так, нет.
Одного нету.
Нет, все. Набиуллина, Эльвира, Голикова, Татьяна, Чемизов, Сергей, Навальный, Алексей. О, Навальный Алексей.
Да.
Чуть я не ожидала его здесь встретить. Бабич Михаил, ну хорошо. 76-й, он как Рамзан Кадыров, кстати, Навальный. 76-го года, я раньше так их вместе не видела, с годами рождения, не отдавала себе отчет. Ну вот, смотрите, это мы список преемников просто к вопросу о том, кто у нас молодые или не молодые люди вот в политике. Путин говорит, надо идти. Во-первых, из того, что он сказал, есть первый вывод, который напрашивается, что уже достаточно много молодых людей идут в политику.
Да.
Настолько достаточно, что также нужно продвигать молодых и в других отраслях, в том числе в культуре. Мне кажется, что, может быть, ошибаюсь, что он имел, что у него такое представление, и на самом деле мало людей идут молодых в культуру или в другие отрасли, в сельское хозяйство, там, не знаю, вот во все вот эти, в производство. А много очень хотят идти в политику. Более того, в политику они идут через общественное движение. То есть, если бы...
Всякие молодежные организации.
Если кто-то захотел, то ему туда, в молодежные организации, оттуда они пытаются все перепрыгнуть куда-то в руководство. А он говорит, это неправильно, потому что надо, если хочешь расти в иерархии, то надо в бюрократию сразу идти, по ступенькам двигаться наверх.
Да, но
детское движение – это не лестница никакая.
В свое время эти движения так и создавались, в общем-то, когда появились все эти там наши и так далее, потом эти переросшие в гражданских активистов, вот с того времени, мне кажется, это переросло вот
так я
в
тоже
такую
думала,
идею, что ты будешь, это твоя лестница, это ступенька.
Единственное, я уж на себе крест поставила, я-то не буду, конечно, никаким, ни политиком, никем, но если бы у меня кто-то просто вот на бытовом уровне спросил, а вот как ты думаешь, вот там чей-то ребенок хочет, например, стать там политиком, допустим. Угу. Что бы ты посоветовала? Вот он такой общественник, чтобы вот он во власть мог попасть. Я бы, естественно, первое, что мне пришло в голову, это никуда не в МИД устроиться или там в Минэкономразвитие, а пойти в общественное движение и там работать, светиться, и там, глядишь, Бог даст, тебя заметят, куда-нибудь там передвинут, возьмут, позовут, включат в резерв, там, в списки и так далее. Как вы ощущаете, действительно, если человек молодой хочет пойти в политику, то куда ему нужно двигаться, в какое место? Где у нас лестница? Видите, Путин говорит, надо в бюрократическую структуру идти. А в какую тогда? В эту самую? Я знаю, в прокуратуру надо, наверное, идти, в бюрократическую структуру, и там уже двигаться. Но оттуда мало политиков выросли из прокуратуры. Я вот этого вообще просто не помню, чтобы кто откуда у нас вырастал. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-бот. Наконец мы вам задаем вопрос, как молодому человеку сделать карьеру в политике? Куда ему нужно пойти? В какую структуру? Правильно ли Путин отговаривает идти в Народный фронт? Я думаю, что там много слишком народу. Уже в Народном фронте он уже замылился. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Твиттер говорит МСК. И СМС пишите тоже. +7 925 88 94 8. Скажите, как бы вы видели, вот если, если не вы сами, то кому бы вы давали совет, как стать политиком, куда нужно пойти, чтобы стать политиком? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот знаете, я в свое время был молодежи в политике, и в одном из движений, известно, не буду говорить, каким там начальником в южном направлении в Москве, хочу сказать, мне стыдно за это, то, что вот когда-то я участвовал.
Почему?
А потому что это все, как вам сказать, показуха. Вот одним словом, это просто показуха.
Ну подождите, эта показуха, она для чего существует? Вы тогда туда шли, вы думали, что это что-то поменяет, а это ничего не меняло? Почему вы так разочаровались?
Ну, есть такое понятие, как юношеский максимализм, понимаете? Да. Вот ты думаешь, что ты придешь, что все перевернешь. Угу. Да, там. И я шел реально туда искренне и занимался трудными подростками. И мне удавалось. Я идейно к этому подходил, вытаскивал с улицы, отдавал там в секции спортивные. Но, понимаете, через нашу бюрократию прорваться просто невозможно. И, например, если население само там может организоваться. Ну, например, помните, там какие вот теракты были в Москве, быстро люди приезжали, помогали, там отвозили кого-то, вот так вот. Вот это реальная вещь, вот это реальная. А когда инициатива сверху идет, я помню, как это все начиналось, все путем, значит, потом все это переросло в наше, потом все пошло, поехало, там, молодая гвардия, ну, огромное количество этих молодых движений, они, ну, ни к чему, где они сейчас? Можно пересчитать единицы, кто-то куда-то попал. И то, понимаете, если даже они попадают туда, ну вот я не хочу за там своих знакомых говорить, но они участвуют абсолютно вот в этих распилах, вот в этой, да, грязи, понимаете?
Скажите, а да, вы туда хотели когда-нибудь попасть? Туда?
Нет. Туда я не хотел.
У вас
не было такой
задачи. Вот видите, вы хотели просто волонтерить, да?
Да, вот помочь, знаете, вот такие порывы, наверное, вот ты думаешь, вот ты поможешь, и мир станет лучше. И причем это же не только я разочаровался, это огромное количество людей, даже там комиссары, там у меня друзья есть, там движение наше, они даже разочаровались.
Слушайте, ну, может быть, это ваше личное возрастное, вы-то сделали со своей стороны все, что могли, там, вытащили кого-то. И просто у вас фаза жизненная сменилась, у вас там, ну, сейчас приоритет, например, другой стал, вы увидели, что вы там денег от этого не имеете, в другое пошли, да, в другую деятельность.
Я согласен, но я себя сейчас чувствую, ну, очень хорошо, у меня семья, там, я прилично зарабатываю. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что вот люди, молодые ребята, ну, просто скажите, вот, да, там, на всех федеральных каналах, хватит врать, вот, ну, не врите, что вот вы пойдете в политику. И, слушайте, я этих селигеров, этих таврис, знаете, сколько прошел, там, всякие эти селигеры на Кавказе.
Я не поняла, чем вы, как бы, расстроены, тем, что... В итоге те, кого вы знали, кто был такой же волонтер, как вы, стали пилить бюджеты? Этим вы расстроены?
Я расстроился в том, что люди не идейно подходят к этим вещам. То есть вот они погрузились
идут специально
в эту грязь,
чтобы я поняла, да, идут туда специально, чтобы погрузиться в грязь туда, то есть и в то же время попасть туда.
Да.
Туда, наверх, да, там, где грязь. Понятно.
Это вот, кстати, ключевой, на самом деле, вопрос в образе политика. Это кто такой? Это человек идейный, благородный, там, готовый за родину, да, там, за какие-то вещи снять последнюю рубашку и отдать? Волонтер такой в душе.
Да.
Или это все-таки действительно очень амбициозный человек, который хочет пробиться наверх?
Да, для чего? Для того, чтобы получить власть. Для чего? Ну, вот он должен понимать, как устроить жизнь в стране. Но мы же исключаем возможность, что он ради денег это делает, правильно? Это же невозможно. Я вообще так понимаю, что есть два типа, как люди в политику попадают. Если по возрастному делить, по критерию молодые и старые. Старые, допустим, ну, условно говоря, пожилые, зрелые или там люди после, там, не знаю, 40, то есть которые состоялись в какой-то профессии, сделали там свое дело какое-то, и вот они уже, наблюдая жизнь вокруг, поняли, что приняли какую-то идею, поняли, что как-то надо там, они понимают, как надо рулить, и, например, стремятся к власти, ну, чтобы что-то сделать хорошее тоже, как вот этот волонтер. Вот, а молодые, что такое молодой политик? Вот представьте себе портрет молодого политика, что это за молодой человек? Как это вот он кто? 7373948. Путин говорит, не надо ни в какие общественные движения идти, если хотите стать политиком. Надо продвигаться в бюрократической структуре. В какой у нас вопрос? Куда бы вы, или, может быть, вы участвовали, может быть, вы пошли в политику? Расскажите, какой путь самый короткий? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Да. Денис, Настя, здравствуйте. Вы меня знаете уже, Денис.
Да, Денис, вы тут хочу... помечены, тут у нас как хирург из Самары, да-да-да.
Да, я вам хочу сказать о политике. Я думаю, что человек в первую очередь это должен быть циничен.
Так.
Алчен. Циничен, алчен, это обычно, это необходимо. Тем более он должен быть умен, обязательно умен, это необходимая вещь, он должен быть умен. И в принципе... Вот многие скажут, что беспринципен, но мне кажется, принцип у него должен быть.
Но вы какие-то, вот, согласитесь, неприятную описали какую-то личность. Вот никому, но я бы, думаю, не понравилось
это,
с таким
это человеком. Это необходимые качества.
Это ваш кандидат. Вы бы за такого проголосовали, да?
Да я вообще не голосую ни за кого, но
люди бы
проголосовали бы. Вот именно должен быть цинизм, ум.
Да. Давайте, Денис, я вас агитирую. Вот нельзя так. Вот помните, тут ролик ходил про агитационный, в Америке снимали, давали на бумажке актерам, известным прям звездам, я только уже забыла, что там были за звезды, ну, условно, Сэмюэл Джексон, который у нас сегодня тоже всплывет какой-нибудь там. Им давали бумажку, они должны были на камеру прочитать, типа, социальная реклама, не ходи на выборы, твой голос ничего не значит. Не надо. Это бессмысленная трата времени. И они, ну, и там дальше снимали, что за кадром происходит. И за кадром они, кто-то отказывался. Аль Пачино, по-моему, отказывался. Или Джек Николсон, я забыла. Он сказал, я даже такой, я не буду на камеру. Все, не надо. Все, и встал и ушел. Вот, кто-то говорит, брови поднимают, как это, что это такое, почему? Как это неправда, это неправильно. То есть у них совершенно другое сознание. Вот это вот я не буду ходить никуда, что-то все люди там развлекаются в песочнице, а я в своей там большой, без меня все решат. Это, ну, я предлагаю исходить из того, что обязательно надо всем пойти. Ну, то есть мы исходим из того, что все ходят.
И тем не менее мы не можем не согласиться с Денисом по поводу вот этой неприятной личности, которая у нас олицетворяет политика.
Да, странно. То есть политиков мало, молодых политиков вообще мало. Я бы сказала, там вообще на пальцах одной руки пересчитать. Вот 76-го года, который все. А хороший год был.
76-го года это
урожайный.
Ну вот. И не прям, чтобы уже молодые-то так сильно.
Ну ладно, молодые. Для политика молодые.
Для политика молодые,
60 лет еще молодой политик тоже считается. 73-73-94-8. Что нужно сделать, чтобы попасть в большую политику? Как вы думаете? Вот Путин отговаривает, говорит, не надо в никакой Народный фронт идти. А почему он так говорит? Потому что действительно влияние Народного фронта уже сократилось, и никуда не попадешь через Народный фронт, и правда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей, зовут меня.
Да.
Ну, а мне кажется, зря вы исключаете вот возможность того, что молодой политик пойдет в политику за длинным рублем и тому подобными вещами.
А вы за такого проголосуете?
Я, конечно, не проголосую. Ну,
а за кого? Кого вы хотите
увидеть?
Хорошо, а как вы определите, что вот ваш, вот идеального политика, ваш кандидат какой? Опишите его.
Вы знаете, какой-то. Это вот самый большой вопрос, наверное, сейчас для меня. Это вот как выбрать приличного человека, если будут какие-то выборы. Очень сложно, я на самом деле не знаю. Ну, я бы не стал голосовать за молодого политика, который подозрительно защитил диссертацию, например. Или который работал где-то в Госдуме и выступал с какими-то странными инициативами. Вот это все для меня черный список сразу.
Понятно, все, спасибо большое. 7373948 наш прямой эфир. Сейчас у нас уже будет рубрика «В движении». Сообщение по теме мы прочитаем тоже после новостей и «В движении». Мы задаемся вопросом, какой он идеальный молодой политик. Как бы вы себе представляли такого кандидата условного, потому что потом мы будем прям реальный список обсуждать и посмотрим, исходя из этих критериев. Присылайте ваши критерии, каким он должен быть. А сейчас «В движении».
Подъем в движении.
Итак, мы сейчас смотрим Яндекс.Карты, пробки 5 баллов, приближается сентябрь, звоните, рассказывайте, где едете, что вы видите, 73-73-94-8. То, что я вижу сразу на карте, это Кутузовский проспект в сторону центра до пересечения с Мосфильмовской, начиная прямо от Рябиновой, и все почему-то красное. Красное с коричневым, неприятный коричневый цвет, на Яндекс.Картах на внутренней стороне третьего кольца в районе... Это что у нас тут такое? Автозаводская, да. Там, где строят вот этот Дилард весь, вот это все.
Сергей
там...
нам пишет, Кутузовский стоит.
То, что только что я сказала. 7373948, если что-то необычное видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, добрый день, где вы едете?
Мытищи, Ярославское шоссе до Воздуха, час 30.
Спасибо. Третье транспортное кольцо, север, внешний... внешняя сторона от Марьиной Рощи туда до пересечения с Дмитровкой тоже красная. Если вы еще что-то видите интересное, звоните, рассказывайте. 7373948. А у меня куда-то пропала телефонная телефонная эта штука. Ну, давайте тогда мы сейчас еще я скажу, что я вижу на карте, а на новостях мы все это тут поправим. Итак, еще у нас внутри, рядом с Кремлем, вот там, где ведутся работы по возведению нового парка Зарядье, на набережной, рядом с Кремлевской набережной, там тоже все коричневое, ну, видимо, в связи с работами, которые там ведутся. На Софийской набережной в сторону дома, на набережной также красная, и на Пятницкой в сторону
Новорязанка, пишут нам слушатели.
9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Понедельник, 21 августа, в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Доброе утро!
Доброе утро!
Вы продолжаете писать нам на Telegram MSK-бот и на Twitter «Говорит МСК» и смс-сообщение плюс 7-25-88-94-8 о том, какие качества вы бы хотели бы видеть в политике, за которого вы когда-то проголосуете. Я не конкретизирую, где, неважно, на каких выборах. Мы же знаем, что все мы должны ходить на все выборы, и начиная от самого маленького там уровня какого-то муниципального и заканчивая самым большим уровнем. Какие-то же у вас есть. Путин вот что говорит в Тавриде. Путин говорит, мой оркестр, главное качество моего оркестра – порядочность. Вот, одним словом, определил порядочность. Но мы-то с вами все время люди сомневающиеся. Что там порядочность? Порядочность, потом раз, и дело уголовное. И не знаешь уже, где там порядочно, где непорядочно. От нас это все далеко. Ну, какие-то у нас должны быть критерии, по которым мы выбираем людей. А у нас уже даже есть некоторый приблизительный список, но, может быть, появятся новые имена. Кого бы вы хотели видеть? Зачитываем сообщение быстро. Про движение тоже есть. На Кремлевской набережной снимают асфальт, в каждую сторону открыта одна полоса. Так, нужно создать курсы бюрократов. Ну, я подряд и движение, и все, они тут смешались немножко, я прочитаю. Если Навального не допустят, то нет смысла голосовать на выборах. Рулят в политике силовики, надо двигаться в ГРУ или ФСБ и тому подобное, иначе будет молодой политик игрушкой в их руках. Про Поклонскую вспоминают как произведение выходца, прокуратуры. Да. Путин и только Путин, пишет Адик.
Алекс пишет, идейных мешающих пилить и рубить бюджет быстренько выживают, хорошо, если не убьют.
Хотим видеть телохранителя, виолончелиста, повара или массажиста, пишет Сергей. Это шутка такая. Где Сергей? Где босс? Несколько человек спрашивают. Ну, вы сами подумайте. Ну, человек, ну, зайдите, подпишитесь на его Facebook, на Twitter,
там сейчас
на Instagram.
Прекрасные виды моря, там пальмы.
Теплое море, да, Барселона. В тот раз он включался из Барселоны, ну, там рядом он находится. Да. В пятницу рассказывал, как там люди себя чувствуют. Ну, понятно же, что человек отдыхает. Ну, вот где?
Александр
в Испании.
Баль пишет, разве можно быть приличным в политике? Это, кстати, тоже такой, на самом деле, серьезный вопрос, потому что мы в идеале видим одних героев, а в реальности мы их всех подозреваем совсем в другом.
Тоже не голосую, пишет 99-й. Мне 32, это все бред. Я работал в таких организациях. Моя цель была просто заработать побольше бабла, пишет 13-й. Нужно всегда говорить, надеть, в нужный момент автоматически исправиться.
Это да, по самому
так,
первому.
Собянин не оратор, сложно ему быть президентом. Почему вы не рычите, когда Ренка с утра? Бодрое утро. Новорязанка в хлам. Пробка за 1 километр до моста через Москва-реку. Антон Рыжиков. Звенигородка в районе Красногорска, пишет Дамир. Идейных, мешающих пилить и рубить бюджет.
Да.
Вот это быстренько выживают. Хорошо, если не убьют, пишет Олекс. На Кутузке стоим, пишет Сергей. Раньше была показуха, то сейчас Путину действительно нужно омолаживать политиков. Александр Бал, разве можно быть приличным,
да,
в политике?
Вот, кстати,
тут у нас две обозначаются проблемы, судя по сообщениям наших слушателей, то, что люди не хотят голосовать, вообще считают это полной ерундой. Uh-huh. И то, что нельзя быть приличным в политике. Мне кажется, это две взаимосвязанные вещи. Ну, то есть ты не идешь, потому что там все полная унылая картина какая-то, и ты не хочешь принимать в этом участие.
Да,
вот такой
вы,
это пессимизм полный.
Вы сами даете продвинуться тем людям, за которых вы не хотите голосовать. Вот Настя
это
сегодня...
Это с чего ты взяла, что они не хотят за них голосовать? За Путина все хотят голосовать. Это вот все многократные опросы приводятся.
Все? Из тех, кто ходит голосовать, да? Давай так скажем.
Все, да, как-то вот порядочный действительно человек. Давайте, пожалуйста, критерии.
Оркестром орудует в нашей
стране. Вы бы пошли голосовать, если бы увидели какого политика. Пожалуйста, присылайте. Телеграм говорит МСК. И, нет, телеграм наш...
Говорит МСК-бот.
Говорит МСК-бот, да. А твиттер говорит МСК просто. Ну, проголосуем, просто мне интересно, среди наших слушателей, сколько человек вот так относится к всему этому безалаберно? Первый номер, вы ходите голосовать и считаете, что можно все-таки как-то за кого-то голосовать, и есть люди приличные там и так далее. 134-21-35, простой городской московский номер. И второй номер, если вы апатично относитесь к этим выборам, вам все эти несимпатичны кандидаты, всех вы подозреваете в неискренности, 134-21-36. Второй номер для тех, кто не ходит голосовать и считает это неинтересной затеей. Кандидата своего не видит и так далее. Первый номер, кто все-таки не оставляет надежды на то, что что-то может там измениться, и все-таки как-то надо участвовать. 134-21-35. Первый номер для тех, кто ходит на выборы, это для позитивистов, а для негативистов второй номер. 134-21-36. Голосуем. Принимаем звонки. Расскажите, что вы, какие качества вы бы хотели видеть в политике для того, чтобы он вас как-то привлек. Порядочность. Вот предлагает Путин порядочность. Он человек опытный.
Вот порядочный пройдет в политику. Вот, например, Каменков Юра сомневается в этом. Он пишет, мы знаем, что в политике много грязной работы, поэтому хорошие люди туда не идут.
А в чем грязь? Ну, как бы вот я спрашиваю, потому что получается, что там, ну, грязь в том, что они друг друга как на рэп-баттлах, простите, там должны как-то упрекнуть. В этом грязь? В чем грязь-то? Где грязь в политике? Вот ты идешь, например, хочешь сделать мир лучше, знаешь, как экономику, например, поставить или там общественные отношения как наладить, допустим. В какой момент грязь начинается? В какой? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
А вы знаете, при современных технологиях айтишных, которые сейчас позволяют, значит, любые выборы подтасовать, очень сложно говорить, идти на выборы или не идти.
А, вы вообще просто не доверяете самой системе. Ну, все-таки, ладно, я ничего не могу сказать. Конечно, все что угодно может быть, но вот знающие люди говорят, что нет. Что все равно, потому что можете... там не поверят, может быть, там произойдет что-то какое-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, директор.
Здравствуйте. Совхоза. Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот меня, да, упорно 3 года подряд пытаются позвать в Общественный народный фронт там по Тульской области, где у меня, соответственно, фермерское хозяйство свое.
Так.
Я у них просто спрашивал, говорю, вот мне это зачем, ну для чего вообще?
Да.
Изначально там началось, там, ну вот, там, потому что ты будешь участвовать в жизни страны, там, государства, там, и тому подобное. Я говорю, ну, я не хочу в этом участвовать, я говорю, мне бы со своими там делами разобраться. Сейчас уже начинают говорить, что вот, но зато у вас, зато ты там можешь от проверок отмазываться на самом высоком уровне, то есть к нам губернатор прислушивается и тому подобное. То есть даже в Общественном народном фронте я не вижу каких-то там, ну, нормальных людей, которые адекватные.
А вы что от них хотели бы услышать? Вот они вас сначала просто звали на хорошее, хотели поймать. Вы не идете на хорошее за идею, вам не надо,
но
вы и так взрослый
раз,
дядя.
Такие мысли посещают, раз они пытаются меня такими мыслями заманить, значит, уже они непорядочные, правильно?
Не знаю. Так, ну, может, они жизнь знают. Может, они жизнь знают. Им же надо людей где-то брать, свежую кровь.
Им нужны именно вот в Патрульской области очень, на самом деле, мало фермеров у них находится. А им они нужны, я так понимаю, у них, что ли, даже планы какие-то есть, кто откуда должен быть у них.
То есть вы думаете, что это палочная система?
Система. То есть порядочности там все равно нет. Получается какая-то система, что столько-то человек должно быть от такой отрасли, столько-то человек от того, там несколько беременных,
но,
там несколько...
Ну да, да. А как бы вы устроили эту всю систему? Представьте себе идеальную ситуацию. Сидит какое-то, ну, какое-то общественное
система,
движение.
Я думаю,
да.
На самом деле настолько молодежь сейчас политически активная, да, но да. Что именно прям вот такие люди, которым, ну, там, ну, скажем, даже уже не мое поколение, а моложе, там, 20-25 лет.
Да.
Вот мне они кажутся намного порядочнее, чем те сейчас, кто находится в политике. Потому что, ну, видно прям, как видно, вот как граждане переживают там за свое государство, за свою страну там.
Ну, то есть вы такую хотите армию детей создать? Ну, в смысле, вообще не звать больше никаких дяденек, которые...
Почему детей? Просто в наших с вами мозгах, извините, еще коммунизм пока сидит.
Ну, сидит, конечно, немножко.
У них уже мышление другое совсем, абсолютно.
А как их привлечь? Им-то это зачем? Вот они спросят, как и вы, а мне это зачем? Как зачем?
Хотя бы зарплату в 400 тысяч или сколько там у депутатов, я не помню.
А, видите, опять непорядочный какой-то. Нет, ну что значит за зарплату идти?
Суть не в том, ну, допустим, они понимают, что они на эту зарплату в 300-400 тысяч там могут выжить. А наши депутаты, которые сейчас сидят в Госдуме, они, мне кажется, не смогут выжить на эту зарплату.
Ну,
просто
понятно.
Просто в мозгах у них другое. Они могут работать реально за зарплату, да, на благо там государства, как бы это высоко не звучало. Но могут.
Ну,
я
понятно.
Вот верю в молодежь именно.
Спасибо. Вот молодость, критерий. Видите, у нашего слушателя, сам он, ему его звали, он отбился. Не хочет идти.
Ну, вот,
знаешь, там предлагали какие-то уже не очень легальные схемы, да.
У меня есть разные друзья, некоторые из них. Вот. Есть волонтеры, да, такие, им доверяешь, вот они там в Крымск поедут там из воды вытаскивать и так далее, и они за это ничего не попросят. Или если попросят, ну, что-то там поесть, и все, какое-то где-то поспать. А есть другие, которые идут в какой-нибудь студенческий профсоюз, там какие-то танцы, какие-то там активность, конкурсы, что-то еще. И некоторые из них это делают просто для того, чтобы весело было. А другие это делают для того, чтобы потом пойти, например, в какую-нибудь в местную администрацию, там что-то там поволонтерить, потом еще куда-то, у них прицел другой. И вот этим людям, и ты понимаешь, что они, скорее всего, добьются своего,
да.
Но им ты не доверяешь.
Почему? Вот скажи, Эльвира, вот смотри.
Потому что
да
они,
есть проблема.
Они не ходили никуда, вот,
но
они,
есть проблема,
не знаю, не помогали бездомным, да? Я не могу сказать, что это люди вот такого духа волонтера.
А так нужен ли этот дух волонтера, когда это все на самом деле бессмысленная барахта, не в воде, Эльвира. Вот эти вот все спасения щеночков, например, да, там разные самые активности, если тебе там дети какие-то в детдомах там подарки возят. Это не системное решение проблемы. А есть люди, которые хотят сразу системно решить эту проблему. И чтобы системно ее решить, а не ходить одному, одной бабушке там вытирать, там ставить уколы домой и что там, не знаю, продукты покупать отдельно взятые. А нужно систему полностью наладить. И тогда ты идешь туда.
Да,
и тогда ты идешь во власть.
Тот человек, который идет во власть, совершенно оторванный от земли, который с молодых ногтей уже задал себе карьеру политика, он совершенно не знает, что происходит в этом конкретном колхозе.
Почему,
да,
ты
агрофирме?
Так думаешь? В современном...
Откуда он это знает?
В современном...
Он что там, на тракторе ходил? Или он ходил на швейную фабрику, где вот у меня подружка получает 10 тысяч, а квартиру снимает за 12? Откуда он об этом узнает?
Ну как, вот смотри, мы живем в современном информационном пространстве, в котором мы просто движением нескольких пальцев на своей руке, даже не всех, 10, мы можем узнать вообще все, что угодно. Мы можем сесть, вот если нам дать сейчас задание каждому из наших слушателей, перечислить там проблемные точки, например, российского общества, ну, где вот требуется прям действительно какое-то системное решение проблем. Люди сядут и напишут. По пунктам. То есть это все понятные, известные вещи. Даже если они с ними не сталкиваются. Не обязательно самому быть бабушкой, которая нуждается в помощи, например, одинокой, там, ну, к примеру, да, или бездомной собакой, которая в своре ходит рядом с рынком. Не обязательно для этого быть. Это можно все увидеть вот так вот, просто через экран, и попытаться это решить. А мы этих людей не благословляем. Мы говорим, ну, мы к вам доверия никакого. Вы, наверное, идете деньги зарабатывать. 7373948, наш телефон прямого эфира. Мы говорим об образе молодого политика. Сейчас вот у нас тут эта тема предвыборная так вот освежилась. И фонд петербургской политики список кандидатов возможных, да, со своим рейтингом опубликовал. Обсудим его тоже чуть позже. Присылайте ваше сообщение на Telegram, говорит МСК-бот.
Говорит МСК.
И Твиттер, говорит МСК просто. И смс-сообщение на номер +7 925 88 88 948. Чтобы решить системно, нужно менять систему, пишет 50-й. Ну так чтобы ее поменять, ты ее изнутри только, ты снаружи же не поменяешь. Это тогда революция получается. Кто на нее пойдет? Кто в этой каше варится, не побоится и страну не отдаст на разграбление? Самый нижний уровень политической активности – согласовать с соседями и построить будку для собак в общем дворе. Много таких активных, вы знаете. И вот ответ. Реально граждански активных людей среди нас 2%. Остальные мотивированы чем-то другим, пишет Лариса. Я согласна. Начать реально общественную какую-то работу дома, чтобы улучшить жизнь у себя, вокруг себя – это Это действительно
болото,
надо собраться,
надо перелопать,
ты понимаешь, да? Так много дел начинается, да, дома там у самого в квартире, нет, чтобы еще там придомовой территорией там заниматься или подвалами там какими-то, даже чтобы лучше всем стало и себе тоже. Главное на предстоящих выборах пропилить в урнах щели пошире, чтобы учителя на участках так не напрягались, вбрасывая бюллетени за Путина, 19-й пошутил. Пойду на президентские выборы, если допустят Навального, пишет 53-й. Главное на предстоящих выборах... Ага, это мы уже читали. Анастасия, скажите честно, кто попросил спросить о портрете привлекательного кандидата? Никто. Голос в голове попросил.
Каждое утро какие-то голоса в голове.
На предстоящих выборах... Так, господи, это вот 500 раз одно и то же присылают, невозможно. Хожу голосовать в коллекцион...
И коллекционирую кандидатов,
как жуков. Пока что не голосовал только за Жириновского. Он следующий мой выбор, но только для коллекции. Мой кандидат против всех, пишет Хоха. Сергей пишет, во всем мире для денег... Чего во всем мире для денег бизнес, для власти политика. Эльвира, ваша совесть... так, это я...
Чисто?
Лжецы, бегите, Эльвира, ладно. Хожу голосовать... Так, это про коллекционер. Лидер стоп-хама пропиарился и теперь чиновничает чуть-чуть в Туле. Молодость – неоднозначный критерий. Настя не права. У каждого человека есть свой информационный пузырь. Вы читаете только своих друзей и некоторые сайты. Ой, если бы Лиза Рок я читали люди еще какие-то сайты, говорят, полностью сузилось потребление контента до вот действительно соцсетей.
Ну, потому что слишком много.
Давно,
в общем-то,
да.
Довольно логично.
И еще мессенджера, да, еще мессенджера. Все эти системные политики сидят в своем пузыре, и это прекрасно сказал Путин. Своими не знал и удивительно. Ну, видимо, эту встречу. О чем вы говорите? Власть борется за отсталость России. Это же удобно всем, пишет Ярик Суратов. Скуратов. Кот, я идеальный образ молодого политика. Кот пишет. Ну, узнали, написали. А кто делать будет? Пишет великий немой. Кирилл, лидер стоп-хама. Ага, ну это уже все. Хожу да. голосовать, коллекционирую и так
ну,
далее.
Кстати,
еще
Жириновский, про которого мы говорили, он сегодня у нас в «Умных парнях» будет. Так
да,
что вот кто у нас тут коллекционировал, слушатель, вы можете послушать его в прямом эфире.
У нас только умных политиков и такой нищий народ, пишет Эдди Псковский. Алекс, окей, интересно получается, люди по себе оценивают. Ну, ради просто хорошего дела я с дивана не встану. А вот если бы зарплату, другие плюшки, значит, пилят. Вероника, после вуза никто ничего не знает. Все учатся, было бы желание. Юрий пишет, это мы живем в информационном пространстве. Чиновники и элитка живет в своем информационном пространстве, которое они для себя создали. В оркестре все очень порядочные, а вот сумбур вместо музыки получается. Пишет 12-й. 7373948. Еще последние звонки принимаем на тему образ идеального политика. За кого бы вы проголосовали? Что вы назвали бы главной чертой? Путин говорит, порядочность, вот он так оценивает. Но эта вот порядочность, она то есть, то ее нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Для меня все-таки идеальный политик – это тот, кто больше других понимает. Тот, у кого шире уровень сознания, тот, кто способен найти такие выходы, о которых другие даже не думают.
И каким образом этот человек должен попасть в политику, да? Через бюрократию, общественные институты или через какой-то третий со своим нестандартным мышлением?
Ну, мне кажется, общественный путь сейчас практически не существует, в первую очередь за счет того, что все-таки очень сильно зависимы СМИ. Вот. И остается два пути. Либо изнутри системы, либо создавать систему в параллель.
А есть уже такие системы, как вы думаете, параллельные? Ну, альтернативные?
Ну, я думаю, они где-то под ковром, может быть, есть, но, вообще говоря, это выглядит довольно сомнительно. И...
А вы уверены, вот, например, всякие там, ну, русскоязычные, уже сейчас заграничная, например, часть, но все равно это же продолжение в каком-то смысле России, вот эти Маша Гайдар, Саакашвили, там целая, как бы, такая школа, ну, можно сказать, сформировалась в СНГ, да, вот в наших... бывших союзных республиках, которые они там, Украина, Грузия, ну, Белоруссия там в меньшей степени, но там тоже есть свои там и диссиденты и так далее. Они же, как бы, они же целостные тоже такой, целостную структуру могут сформировать, если что, нет?
Как? Ну, с одной стороны, грузины вроде бы пришли к каким-то успехам, а с другой стороны, это все западная модель с поддержкой Запада. У нас это все... само по себе либо не будет работать, либо приведет нас к очередным печальным последствиям. Опять же, будем второсортной, третьесортной страной. Зачем нам это нужно?
Да, нам это не нужно. Спасибо большое за звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Идеальный политик для вас, идеальный кандидат.
Смотрите, идеальный политик – это тот, который со всех сторон ограничен флажками. Ну, как вот люди перестали сейчас быстро по Москве гонять, потому что везде камеры, так и политик. Он любой, молодой, старый, там, мужчина, женщина, неважно. Он будет нормальным, только если он будет всегда под прицелом журналистов, камер, судов, общественности, всего чего угодно. У него не должно быть, ну, очень мало должно быть возможностей что-то там плохое сделать.
Да, но это, получается, вы описываете систему вокруг него. То есть пока такой системы вокруг нет, получается, что для у вас и кандидата идеального нет, правильно?
Совершенно бессмысленно любого ставить. Это просто бизнес. Это будет бизнес для молодого, для пожилого, для любого человека. Как только он туда придет самый честный, он поймет, что можно на этом зарабатывать. А как говорил Ленин, за 300% прибыли предприниматель пойдет на все.
Это Ленин такой говорил?
Ну, по-моему, Ленин, да. Там говорят, за 20%, за 100% там.
Спасибо, спасибо, 300%. Это сумасшедшая цифра. Ленину приписывают. В те времена, мне кажется, вообще такой прибыльности быть не могло еще точно. Это вот биткоины сейчас, неизвестно. Сейчас, знаешь, да, на сайте ВМ там целая статья с рассказом о том, как майнинговую ферму ставят на полигоне Москва. Там радуется человек, показывает какую-то штучку, которая считает это все. И мне кажется, они скоро перейдут уже. Ну, может, действительно, мы не понимаем, а это может быть и будущее за этим совсем. Ну вот, смотрите. Смотрите, вот у нас люди действительно пессимисты. О, он же голосованием было запущено-то. Да, мы же про него совершенно забыли. Первый номер был за то, что вы ходите на выборы. И на самом деле действительно надо как-то принимать участие. 134-21-35. Второй номер, вы не доверяете никаким этим выборам. И кандидата у вас не может быть, потому что все это профанация. 134-21-36. Второй номер. Сейчас еще минуту буквально дам, если кто забыл позвонить. Позвоните. Интересный у нас этот результат. 7373948. Последний звонок на тему идеального кандидата в политике. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Кандидат, муниципальный депутат управления Ясина, Силантьев Антон. Ну вот, предложу свою кандидатуру в качестве идеального политика. Почему? Потому что у меня активная общественная позиция и понимание вообще глобальных целей. Вот, а вот смотрите, какими качествами должен обладать кандидат. У нас в стране больше миллиона человек уменьшается население от последствий потребления алкоголя, табака и прочих наркотиков. То есть, как минимум, политик, вот подобно Трампу, должен быть принципиальным трезвенником, чтобы хотя бы своим примером показать.
Как Путин?
Так он должен понимать.
Почему-то
эти
подобно
вещи.
Трампу? Подобно Путину. Путин трезвенник. Пожурил.
Значит, и подобно Путину. Только я что-то от него мало слышу риторики в пользу трезвости, скажем так. Хотелось бы этого больше. Вот. Во-вторых, ну, конечно же, политик, знаете, как в одном фильме говорили, что патриот – это тот человек, кто не березки целует, а кто поддерживает самых честных, самых искренних людей. Вот. Таким должен быть политик. Вот. Я надеюсь, что у меня получится победить в выборах, ну и тогда как
бы. Тогда посмотрим
предметно.
Уже, да?
Да, да?
А скажите, пожалуйста, у вас источник дохода какой основной?
А вы знаете, я всю жизнь, правда, работал в энергетической сфере, а сейчас как бы работаю на себя. Ну, вот у меня небольшая фирмочка, ну вот тоже, в принципе, в строительстве. Вот, ну, то есть вот я отделен, скажем так, от государства, в том плане, что нету, ну, я там не директор школы, не главврач, то есть на меня не имеет на меня влияния никакие структуры, типа там правительственные, вот. Я иду как бы снизу, вот, и я надеюсь, что, ну, по крайней мере, я искренне.
А сколько вам лет? Лет вам сколько?
Мне 35 лет. Ну, я вот как бы принципиальный трезвенник, уже 10 лет стою в трезвом движении. Мы в 2012 году пытались партию сухого закона создать полностью снизу.
Чувствуется, нам, конечно, да, не чувствуется, дали. Что у вас прям это вопрос, да, такой основной.
Да. Ну, как бы мы считаем, что у нас как бы и научно обоснована эта позиция.
Да, конечно, ну о чем там говорить, конечно.
Что,
спасибо.
Что там экономически 5 триллионов в нашей стране может принести трезвость.
Ну, а унести как бы, сколько генов, может? Народ. А подождите, а вот унести сколько? Вот акции. Синдром. Знаете, отмены? Как государство же зарабатывает на продаже алкоголя. Как вот с этим быть?
Ну,
как вы будете,
знаете,
противостоять производителям?
У нас экономическая ситуация такая от алкоголя, что нам проще взять на полный пансион до конца их жизни, те, кто вот производит и продает алкоголь, потому что...
А вы их все посчитали уже, да?
60 миллиардов, а убытки 5 триллионов. Ну, представляете, да, какие у нас цифры?
Да, да. Спасибо.
Нам выгоднее просто всех взять на пансион.
Спасибо. Берем на пансион производителя алкоголя. 50 на 50 у нас результат. Я останавливаю голосование. 50% все-таки принимают участие в политической жизни путем голосования самым простым. И 134-21-36 считают, что все это ерунда, от них ничего не зависит и так далее. 50% наших слушателей. Список кандидатов, который составил фонд «Петербургская политика», обсудим после новостей. 9.38, продолжаем. Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг преемников. Условных преемников, конечно, пока главное не покажет, мы не знаем. Но там есть несколько критериев. И публичность, и контркомпании, есть такая, она же там такое, такое определение. В общем, считаются баллы. И в итоге в этом рейтинге на первом месте Дмитрий Медведев находится, председатель правительства. И года рождения тоже к ним представляются. 1965 год рождения. Собянин Сергей, он старше Медведева. Мэр Москвы, 1958 год. Рейтинг преемников. Дюмин Алексей, губернатор Тульской области, 1972 год. Молодой. Шойгу Сергей.
Самый, да?
Не самый, 76-й год. Мы же с тобой выяснили, Кадыров и Навальный 76-го года, да. Запомнили. Поэтому они самые у нас тут, по-моему, молодые. Сейчас пройдем весь список. А вы слушайте и подумайте... Не забыл ли кого-то фонд «Петербургская политика»? Ну, вдруг вы не услышали того, кого, чью фамилию вы бы хотели видеть в этом списке? Речь идет о преемниках
Яркую
Путина.
Яркую звездочку на этом политическом небосклоне.
Путин, преемников, да, речь идет об этом. Матвиенко Валентина, председатель Совета Федерации, 1949 год. Кудрин Алексей, председатель... КГИ, ну, сейчас он просто фонд свой возглавляет имени себя, 1960-й. Кириенко Сергей, первый замглавы аппарата президента, 1962 год рождения. Вайно Антон, руководитель аппарата президента, 1972, он такой же, как и Дюмин, молодой, будем считать. Володин Вячеслав, председатель Госдумы, 1964. Сечин Игорь, президент Роснефти, 1960. Мантуров Денис, глава Минпромторга, 1969. Трутнев Юрий, вице-премьер, полпред в ДВФО, 1956 год. Нарышкин Сергей, 1964. Кадыров Рамзан на 13 месте стоит в рейтинге преемников фонда «Петербургской политики». Он 76 года рождения. За ним идет Набиуллина, потом Голикова, Чемезов, Навальный и Бабич в самом конце списка. Насколько этот список отвечает, ну вот, на ваш, по вашим ощущениям, реальные ситуации 7.3, 7.3, 94 и 8. Ведь в 2018 году, скоро весной, будут уже выборы. Путин обещал вот в ближайшее время сказать, как он там решит, объявит он о том, что переизбирается или нет. И поэтому тема политики, молодых политиков кандидатов возможных. Поклонскую, кстати, вы называли в качестве вот варианта, да, что, дескать, женщина, ну, так, для разнообразия там и так далее. Но что-то вот Поклонской здесь нет, несмотря на то, что медийная активность очень большая, связанная с ней. 7.3, 7.3, 94.8. Насколько соответствует этот список тому, что вы бы предполагали? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот из ранее вышло, так сказать, ну, оглашенного списка, мне действительно, вот подтверждение слова, ну, как бы, слова вот этого Клинтона, что главная цель не допустить, ну, коммунистов к власти. Поэтому я считаю, что все-таки действительно политик должен не столько личными качествами обладать, сколько тем, что кто за ним стоит, то есть какой он организации принадлежит.
Понятно. Спасибо, спасибо. Мы уже перешли к другой теме. Вот есть список кандидатов возможных на место президента. Вот, и вот среди них Медведев, Собянин, Дюмин на третьем месте, Шойгу на четвертом, Матвиенко на пятом, Кудрин на шестом, Кириенко на седьмом, Войно на восьмом, на девятом Володин, на десятом Сечин, Мантуров, Трутнев, Нарышкин, Кадыров. Ну, что-то я сбилась где-то тут в этой в нумерации, но вот такой вот список фонд петербургской политики приготовил. Насколько он соответствует реальности? Вы как думаете, кто, если вот будут еще какие-то, например, ну вдруг преемник, то кого? Кого бы вы видели? За кого бы вы хотели проголосовать? Алло, здравствуйте.
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 Да.
Девушки, я еще месяц назад Сергею СМС-ку отправил, что в 2018 году президент будет Медведев. И я был готов даже поспорить на Яшикова.
Но с вами не поспорили, потому что слишком вероятное развитие событий, можно проиграть. СМС-ку, видите, вы послали. Ну, запомните этот твит, напишите в твиттер, заведите, напишите там один твит. И потом просто привлечете к себе внимание, как пророк.
Сергей вот пишет нам, слушатель, я бы на первое место поставил Чемизова. А вот. Харитонов хочет Марию Захарову.
В вашем списке нет Суркова, пишет 48-й. Ну, а Сурков разве в качестве преемника? Ну, может быть, я не знаю, действительно, может. Вы бы-то за кого хотели проголосовать? Вот вам предложили самых публичных людей, реально, которые, может быть, могли бы действительно стать преемником. На кого Путин покажет? Даже, может, не такой публичный человек, какой-нибудь про Дюмина не так давно стали говорить. А тем не менее, представьте себе, что Путин говорит, вот, хороший человек, я вот ему полностью доверяю, порядочный и так далее, Дюмин.
94-й Воробьёв, вот тоже из губернаторов.
Серая лошадка, прочь. Хуй из мистер Путин, помнишь эти все вопросы? Да, ну тут то же самое может сработать. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут. Я думаю, будет третий Дюмин, наверное. Крым помог вернуть.
Вот.
Все сделал хорошо.
Спасибо. А давайте мы...
Получил героя России...
Голосование начнем. Вам кажется, что Путин будет вот, переизбираться или будет преемник? Давайте так поставим вопрос по ощущениям. Скажите, пожалуйста, вы вот, ну, ваше бытовое такое житейское чувство. Путин, первый номер, 134-21-35. Вы ожидаете, что он выдвинет свою кандидатуру. И 134-21-36, вам кажется, что будет преемник? Ну, вот может такое быть, что сюрприз. Вот, в сентябре там выйдут, в октябре скажут. Вот, пожалуйста, 134-21-36, если вы думаете, что будет преемник. И если вы думаете, что на выборах президента в 2018 году будет Путин, опять 134-21-35, первый номер. 7373948. Фонд петербургской политики опубликовал рейтинг преемников, ну, в кавычках, потому что это их измышление. Просто по публичности, по разным, там, 7 критериев они оценивали, раздавали баллы, и вот такой получился результат. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я что думаю, что любой из этой банды, если кто будет, то конец России будет.
Банда, слово у меня ассоциируется только банду Ельцина под суд, и все. Слово банда, последнее мое воспоминание из детства. 7373948, наш телефон. Может быть, вы действительно увидели своего, как бы, любимца какого-то из этого списка? За кого вы бы проголосовали? Идет голосование сейчас по поводу Путина и возможного преемника. Вам кажется, что Путин, не будет никаких там сюрпризов, Путин пойдет на выборы 2018 года, естественно, победит. 134-21-35. 134-21-36. Вам кажется, что, может быть, действительно не зря такие делают сейчас рейтинги про преемников, может быть, действительно какой-то ход конем. Ну, может, Медведев, действительно, 134-21-36, почему нет? Голосование продолжается, это простые городские номера, деньги не списываются. Наберите, просто с сотового можете позвонить и проголосовать быстро.
Пишите также, тут вот Лавров у нас, Сергей Иванов.
О, да, пишите, Лаврова нету здесь, да, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Утро. Это Тараторка.
Тараторка.
Я хочу сказать, что, мне кажется, рано все губу-то раскатали, что Владимир Владимирович уйдет. Потому что я, вот как я вижу, на носу есть небольшие победы приближаются. И мне кажется, что он не захочет отдавать эти победы, к которым он так долго шел.
А какие победы приближаются? Какие победы?
Да по-любому что-то идет. Сейчас Евросоюз потихоньку начинает обмекать, они понимают, что санкции не прут и все остальное. Это формально победа, так и есть ведь. А вы вот представляете, вы 10 лет, так скажем, боролись с крысой на своем огороде. Наконец-то ее победили, и тут какой-то дядька пришел, сказал, что это моя победа. Не, так не пойдет.
Но он не скажет, что его, он же преемника назначил. А почему? Мы, если Медведева, например, предложим, это не будет ощущаться, как смена победителя.
Отыгранная?
А почему
он не пойдет? Ну, во-первых, он уже пару раз... Нет, даже...
Пропадает звук. Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Вот из Петербурга был звонок с 812 кодом, и не получилось его принять. Извините, пожалуйста. Голосование продолжается. Вам кажется, что Путин будет, ну, объявит о том, что он пойдет в президенты? Опять 134, 21, 35. И вы ожидаете, что может такое действительно случиться, что будет назначен преемник? Другие кандидаты и преемник. 134, 21, 36. Простой московский городской номер. 7373948. Что у нас пишут?
Елена вот пишет из Кунцева. Я за Поклонскую проголосовала бы, но лет так через 20.
Так.
Потом пишут, Медведев не годится. Тут еще предлагали тоже разные кандидатуры, вплоть до Киркорова.
Не любят Собянина, у нас
говорят, не хотят. Ози пишет, что только Кадырова, а при этом все остальные ему отвечают, что нет, только не Кадырова. Разделились.
Вот. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, да. Здравствуйте, меня Владимир зовут, я из Москвы. Ну, вы знаете, Медведев точно не будет 100%.
А почему вы так думаете?
Последние расследовали
вот
Навального, очень слишком сильно подорвали его, да, имидж. И это просто, если он станет президентом, это спровоцирует массовые беспорядки не только в Москве,
вы думаете?
А уже по всей России, конечно, это нет, пройденный этап. А вообще, мне кажется, знаете, будет некая многоходовочка такая. То есть Путин, он изберется президентом, но мы же сейчас президента на 6 лет избираем.
Угу.
Но
да.
Пройдет года 3-4, и он скажет, как Ельцин, помните, я устал, я ухожу, вот мой преемник. И вот, собственно говоря, вот такой сценарий более вероятен. Спасибо за эфир.
Спасибо. Да, есть еще версия такая, что вообще переформатируют власть и дадут власть кабинету министров, например. То есть президент сделал такой номинальной фигурой, как там в Италии, в Германии, а управлять, значит, будет, там, допустим, канцлер какой-то, да, или там парламентская республика, тоже никто иной, как наш главный редактор об этом говорил, что вот эти перестановки из администрации президента, да, там долгожители, те перешли в Думу, и теперь там налаживают систему, возможно, это для того, чтобы вот как-то просто радикально там как-то поменять ключевые позиции. Останавливаю голосование. 76% у нас считают, что будет Путин. Соответственно, и 24%, тут на самом деле еще 1%, кто-то позвонил. Не один человек, а много людей позвонили по третьему номеру. Зачем? Я не очень поняла.
Всегда есть такие.
И куда их приплюсовать, я не знаю. Ну, в общем, допустим, будем считать 3/4 против 1/4. И, ну что, последний давай звонок, заключающий на эту тему. Посмотрим, что при Кадырове не будут воровать, что пишут у нас на «Говорит МСК», Телеграм. Номинальный Медведев уже был. Я не понимаю, что ему может помешать ему еще раз быть. Вы так уверены в том, что расследование ФБК сильно воздействует на умы? Вот электорат основной, до сих пор телевизор смотрит.
Да
вот
просто по опросам. Этому электорату, может быть, уже неинтересна эта фигура.
При Кадырове не могут воровать, а Путин не может не пойти в 18-м, иначе вся его конструкция может рухнуть. А вот в 24-м может и уйти на пенсию. 10-10 пишет. Какой смысл ему уходить? Как пришел, так и уйдет. Будет рокировочка 2-0 Путина, а потом передаст новому премьеру. Лозунг Медведева: денег нет, но вы держитесь. Если женщина, то только Яровая. А я думаю, будет преемник Собянин. Медведев не годится. Будем обсуждать убийство русского спортсмена? Конечно, Дмитрий, будем. Если Собянин станет президентом, застрелюсь. Благо, есть из чего. Рейтинг, пример контрмаркетинга. Ближайшая цель – Медведев. Еще ни один царь добровольно не уходил. Считая, Ельцина тоже вынесли. Ну да, Европа загнивает, США вот-вот развалится, доллар рухнет. Нужно только немного подождать, пишет Руслан. Если Собянин станет президентом, ага, это уже у нас повторы пошли. Ну,
Прочальных лошадок тоже пишут, что может выиграть тот, кого мы еще не знаем.
Да.
Нет в списке.
Смотрите, у нас фонд как раз «Петербургская политика» опубликовал этот рейтинг. Можете ознакомиться с критериями на сайте фонда «Петербургской политики».
Там есть еще подробные всякие графики с динамикой позитивной и негативной.
Да,
там
и они, какие были. Кстати, этот рейтинг, они его, там эти все фигуры, они их пересчитывают каждый год, не только в этом году. У нас есть такая информация. А мы сейчас меняем тему. У нас что-то произошло в Сургуте. Похоже на то, что произошло в Турку. Но непонятно и не совсем. Смотрите, вот просто заголовки читаем. Устроивший бойню в Сургуте действовал профессионально. Кто такой Артур Гаджиев и почему он устроил резню в Сургуте? Я не знаю закона. Видео с предположительно нападавшим в Сургуте. Работал охранником супермаркета. Журналист раскрыл данные. Душевно больной? Серьезно? СМИ выяснили подробности. Убитый участник резни в Сургуте раньше работал охранником в Перекрестке. Сургут вымер после резни. Фото. Ликвидация устроившего резню в Сургуте попала на видео. Сургут после нападения. Задержание и эвакуация торгового центра. В Сургуте закрылись рестораны. Берегите себя и своих близких. Оперативные службы восстановили хронологию резни в Сургуте. Все уехали из Сургута. Появились фотографии, ну и так далее. Вот все. Мне кажется, картина примерно ясна. Значит, но там вопросов несколько в связи с освещением и с квалификацией того, что произошло. Вот только произошла вся история в Барселоне, с каскадная, да, там же даже не один грузовик врезался.
Не в одном месте.
Все это было, еще были предупреждения и так далее. Фонтанка. Я с трудом нашла это сообщение, потому что когда начинается, да, информационный какой-то поток, ты смотришь. Я сначала вижу, все постят видео и пишут, что несколько людей, явно бегут несколько людей, они одеты в черное. Потом я вижу, что в нескольких местах в Сургуте резня со стрельбой. Я читаю это. Потом это все куда-то так... Лента куда-то туда уплывает вниз, и остается только один вот эта фотография вот этого убитого Гаджиева, который, значит, лежит с этим красненьким таким кошелечком на животе, который вроде бы муляж взрывного устройства.
И куда исчезает
сообщение? Из соцсетей мы знаем, что те, кто не смотрит телевизор, они от телевидения получают информацию из соцсетей о том, что ни один новостной выпуск там не был итоговый в субботу переверстан. Про Сургут вообще некоторые не рассказывали, ни там Первый канал, ни какие-то другие. В общем, рассказывали про Барселону, еще там про все что угодно, только не про Сургут. То есть это как бы решили замолчать. А потом в воскресенье стали шуршать в соцсетях, что, дескать, никто не квалифицирует это как терроризм, а говорят просто психопат-одиночка, и вообще сейчас будут разбираться, что это не хулиганство ли это было, что это такое. Мать уже опросили. Мать рассказывает, хороший был мальчик, проблем не было, и работал, и все у него было хорошо. Зачем? Не понимаю.
И при этом пишут про отца, который якобы там
может, списке отец, да, может быть, он его как-то на него повлиял. Вот мы не знаем, сейчас посмотрим. При этом ИГИЛ берет на себя ответственность.
Запрещенный на территории Российской
Федерации. Говорят, Роскомнадзор сказал, можно не говорить вот это все время, не предсказывать. Да, это
один
было
раз за выпуск.
Осенью еще я это читал. Ну ладно, да, будем, на всякий случай страшно, будем говорить. Да, запрещенное. Они сказали, что это наш был. А нам говорят, ничего, подождем. В новостях не рассказывают про Сургут, чтобы, например, на сайте Коммерсанта, пойдете на Коммерсант. Там, чтобы увидеть слово Сургут, надо проскроллить немного вниз. Там сверху Путин в Тавризе, потом, значит, еще чего-то там, и потом только Сургут сам где-то внизу. То есть это как бы не главная тема у нас. Это, может быть, и не теракт совсем. Мне кажется, что я вроде видела, что несколько человек. А мне кажется, что в нескольких местах. Я думаю, может, мне показалось. Вот так человек сидит перед экраном телефона в электричке и думает, может, мне показалось чего-то. И вот я единственное место нашла, где про несколько людей. Это Фонтанка. Вот
и у сейчас. Заметь, у нас.
И у нас, конечно, да, и у нас. Но вот если так вот в запрос, я имею в виду, там где-то в Гугле, давайте в Яндексе смотришь. Нападение на прохожих в Сургуте совершили несколько мужчин в черной одежде. Пишет Фонтанка в 19.08 в 13.36. Об этом сообщила 19 августа администрация города на официальном сайте. Дальше идет скриншот. Жителям рекомендовали оставаться дома и не появляться в общественных местах. Далее скриншот вот этого с пометкой «Срочное сообщение». Управление по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям администрации города информирует о том, что 19 августа в городе Сургуте, начиная с 11.20, зафиксированы случаи нападения неизвестных мужчин в черном на прохожих в районе проспекта Ленина, улицы Бажова и улицы Декабристов с нанесением людям ножевых ранений. По предварительным данным, уже пострадало 7 человек, нападавший ликвидирован сотрудниками полиции. Экстренные оперативные службы работают в усиленном режиме. В целях сохранения жизни и здоровья администрация настоятельно рекомендует жителям до выяснения оставаться дома и не появляться в общественных местах. Как следует, вот у нас здесь все получается, как следует из опубликованной на портале информации, нападения произошли вот на этих улицах, перечисленных. Слушайте, и получается, Что? ФСБ только говорит, что это может быть теракт. Вот я тут видела такой заголовок. Я видела, сейчас нужно будет еще проверить, там пойти на, в их новости на сайте посмотреть. Личности пострадавших, уже фамилии все опубликованы. Тоже 7 человек в больницах сейчас находятся. И у меня было ощущение вот все это время, что СМИ как-то берут и, ну, надевают какие-то... Ну, то есть, с одной стороны, шорки, кажется, что. Шторки закрывают, одевают шорки, шторки.
Кажется, что не договаривают. Потому
да,
что мне-то вот кажется, что когда начинаются вот такие какие-то экстренные события происходят, то журналисты начинают просто вот всю информацию, которую у них есть, сливать в одну кучу, ну, потому что это все может оказаться связанным. Вот. А потом уже по факту разбираются, там появляется официальная позиция, и СМИ уже не могут делать вид, что это все в одной каше. И как-то вот эти сообщения, да, первые уходят.
Но
осадок вот эти слухи
остаются.
Ну,
просто мы не привыкли террористами считать человека с ножом, террористами не привыкли считать. Вот мне очень... Знаешь, что меня напрягает? Что когда репост делают в интернете на странице ВКонтактике, там какой-то записи, например, или фотографии, тебя сразу за шкирку показательно из экстремизм. А может быть, даже за призывы. А может, даже за терроризм. Вот, ну, когда там... Или там школьники балуются, начинают там звонить, про бомбу рассказывать. Тоже, это правильно, их наказывают, правильно, нельзя так шутить. Но когда человек, вроде бы несколько, понимаешь, это же критично. Критично же это, несколько было людей в нескольких местах. Или это был один, действительно,
да,
какой-то сошедший с ума мальчик.
В этом случае это очень критично.
Вот, и получается, что нужно ли нам, с одной стороны, в избежание как бы паники, я так понимаю, это все как-то так, ну, чтобы вот так люди не паниковали, да? Это для этого делается? Или это, ну, другого объяснения у меня нет.
Потому что люди, да, сразу начинают задаваться этим вопросом,
чтобы люди
учитывая,
не боялись.
Что то, что произошло в Финляндии,
тут
очень
же, да,
похоже. Параллельно
человек,
оно у них идет
18
по
лет. 18 лет. Ему накануне отказали мальчику этому в убежище. Он взял и что сделал? Пошел тоже
резать
людей с ножом. И там вот свидетели говорят, он крутился вот, и просто он сначала, кто-то подумал, свидетели увидели, что думали, что это два человека просто как бы ссорятся, дерутся. А потом он говорит, что он крутится, все люди разбегаются вокруг от него. И... Ну, он тоже в этот же день, причем исламское государство, которое запрещено, я уже боюсь, на нашей территории и так далее, оно сказало, что а этот к нам отношения не имеет, который в Турку. То есть они заявления не делали по его поводу, хотя все думали уже, что, наверное, и Сургут, причем так неожиданно. Почему Сургут? Там 360 тысяч населения, не такой большой, там богатый город, у него бюджет чуть ли не больше, чем бюджет Петербурга, я так понимаю. Тут в одном из определений было сказано, что Петербург как бы следует за ним в списке по богатству. Я не знаю, что богатством называется в данном случае. Там ВВП, может, какой-то внутренний, не знаю. Вот, но смысл в том, что там люди живут хорошо. А и там вдруг вот теракт, не теракт. Как вы поняли эту ситуацию? Важно ли вам знать, террористический это был акт или психопат? Все равно вот с точки зрения обывателя, может быть, это и не имеет никакого значения. Подумаем об этом и поговорим после новостей. Если по движению что-то увидите важное, присылайте, после новостей зачитаем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Понедельник, 21 августа, в студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Подъем. Подъем, подъем. 10:05 уже. И...
Динь-динь-динь, новости поданы.
И вот, смотрите, мы сейчас про Сургут. Нам очень много сообщений написали. Просто прочитаем, что думают люди по поводу того, что произошло в Сургуте. Вообще... Теракт, не теракт. Вот. Ну-ну, пишет. На Телеграм. Телеграм у нас МСК-бот называется. СМС-сообщение. Напомню, телефон. Плюс 7-925-88-88-94-8. И Твиттер говорит МСК. Сургут еще называют чургутом из, о боже мой, из-за понаехавших дагестанцев с чеченами. Мэр города женщина, у которой муж чечен, поновел своих,
те борзеют. Классические фразы про то, что понаехали, это и для Москвы эти фразы. Да, мне кажется, в любом городе начинает сразу сваливать на кого-то.
Какой нации был нападавший? Он был из Дагестана. Какой нации, я не знаю, там много.
И говорит, понимаешь, как было бы? Если бы он был азиатом, сразу бы сказали, ну мы знаем это все. Если он кавказец, это тоже, ну мы знаем все. Был бы русский, сразу бы такие, нечего свалить, да?
ТТК внутренняя перед Красносельской в тоннеле труп. Правая полоса сбит, пишет Ренатыч. Спасибо за сообщение. ТТК внутренняя перед Красносельской. ИГ, вот что
53-й.
Хочет, то себе и приписывает, пишет Максим Мороз.
Вот, да, возникает такое впечатление на самом деле. Есть.
Но турку-то они же не приписали себе. История с тургутским не терактом очень показательна, пишет Сергей Мургунов. Система полностью запаниковала, как только первое лицо оказалось вне зоны оперативной доступности. Совершенно очевидный теракт был позиционирован как нападение. Дело возбуждено по статье убийства. Официальная пропаганда потратила полдня на отработку версии о бытовом преступлении. Все пошло на смарт. Когда ЕГЭ официально взял на себя ответственность за теракт. А чем мы им так верим, этим ЕГЭ? Действительно, они могут себе и ураган приписать в итоге, сказав, что у них есть климатическое оружие. Почему мы их слушаем? Бытовая версия явно шла от региональных властей ХМАО. Я, кстати, не исключаю, что после Барселоны вот есть люди, да, с разной психикой. И то, что он там работал в перекрестке, был адекватным, ни о чем не говорит. Вы видели шизофреников? Угу. Они могут... то есть это, как называется, дебют болезни, да? Угу. Он просто вот... резко, остро развивается, острые фазы, и все, и ты человека это теряешь.
Ну, вот это нянечка, собственно.
То есть и срабатывают всякие серьезные события. Действительно, может быть, то, что произошло, и в прессе описывалось, и все эти видео, и все это в соцсетях. Котики не смогли забить, вот, и все это все посмотрели. Те, у кого было не очень хорошо, и в Турку, и в Сургуте, просто... У них произошло обострение. Я тоже не исключаю, потому что я один раз в своей жизни видела сошедшего с ума человека. У меня в группе был итальянец, который, он просто не спустился однажды утром на экскурсию, ну, и как бы за ним послали там, узнать, может, он проспал. Как он там? Да, оказалось, что он сидит, забаррикадировался и думал, что ему казалось, что его фотографии повсюду, во всех газетах, что его разыскивают. Ну, мания преследования классическая. До этого 4 дня был совершенно нормальный, обычный человек. Никакого неадеквата. Ну вот. Нет, поэтому действительно, может быть, это и правда, а мы не верим. И, может, мы уже такие перестраховщики.
Это правда не значит, что его не могли использовать там какие-то силы. Вот, допустим, этот же в Турке, да, у него там арестовали еще 5 предполагаемых сообщников. Ну, тут как бы становится потому хоть что-то доясни.
Потому что ищут там, где светло, потому что думают, что есть сообщники.
Да.
Бытовая версия явно шла от региональных властей ХМАО, пишет Сергей Моргунов, которые не захотели получить черную метку, испортив крымские каникулы Владимиру Путину. Губернатор Комарова, как могла, вчера уклонялась от слова теракт, употребив какие только можно синонимы. А президент в итоге оказался в неловкой ситуации в день атаки в Сургуте, выразив соболезнования Барселоне и промолчав по случаю теракта в своей собственной стране. Ну, вот насчет теракт все-таки, может быть, действительно, нет такой квалификации пока. Будем следовать силовикам. Если ответите, Томас Андерсон пишет, какой нации был сургутский убийца, то поймете, почему в новостях молчат об этом. Кстати, уже не один человек пишет нам о том, что боятся ксенофобских настроений, поэтому именно не пишут. Паника в Сургуте и так была. Народ ринулся из города. Это также было написано в местных СМИ. Ну, и вообще была суббота, я бы тоже ринулась из города. Обычная цензура в России, пишет Михалух. Как две галки на проводах. А, это про нас, понятно. Спасибо. Чем больше у ИГИЛ проблем в Сирии, тем чаще будут совершаться теракты в Европе и в России, пишет Александр Черкун.
А почему он не предполагает, что это действительно просто какой-то парень, да, 19-летний или сколько там ему, 94-го года рождения? Вот он услышал это модное слово, одел черную одежду, которой предостаточно вполне себе, барсетку красную нацепил на пояс и пошел. Все, что у него там внутри, вылил вот таким способом. И просто выбрал форму, которая действительно сейчас становится такая, уж простите за это слово, модной.
О нескольких мужчинах в Сургуте впервые написали местные сургутские СМИ. Посмотрите фильм «Четыре льва», и будет вам ответ, мистер Потап. Мистер Потап, я смотрела, но остальные, не знаю, смотрели или нет. Сергей 77-й, у вас предупреждение, всегда говорите, да-да-да, я вот уже об этом помню. Вы такие же лицемеры, они нас будут резать, а вы молчать. Понятно.
53-й,
ну вот по поводу резать и молчать, что еще у нас?
53-й утверждает, это был теракт, а СНАС квалифицирует как покушение на убийство, страусиная позиция.
Угу. Ну, давайте по поводу того, на что способны мужчины, сейчас еще сменив тему, поговорим.
Подъем.
Значит, что у нас по убиенным мужчинам, которые добиваются в спорте, например, достижений? Какая у нас последняя была потеря?
Яркая. У нас Андрей Драчев, да, это пауэрлифтер. Уже там сначала говорили, что задержан его этот напавший на него, потом сказали, что он не задержан, находится в розыске. Ну, в Хабаровске.
Смотрите, утром в Хабаровске у одного из кафе произошла драка между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым и посетителем заведения. В ходе конфликта спортсмен получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь Драчеву. Причиной смерти, по предварительным данным, стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Накануне вечером СМИ сообщали, что его задержали, но вроде бы сейчас, получается, не задержали. Видео, фото есть. Видео, люди, да, стоят, руки в карманы, смотрят. Это же здорово. Смотрите, солнышко встает, тени такие длинные. Такая сцена красивая.
Мужчины без верхней одежды,
торсы,
такие голые торсы.
Торсы, они бьются
чтобы
друг с другом.
Чтобы им с утра и не подраться-то.
И вот смертельный удар. То есть это, я так понимаю, что там удар в голову, да?
Да, он решает, что с ноги. И очень активно начал этот бой, он с ноги ударил его, и...
Он его, это кто кого?
Этот нападавший.
А, да? У нас один есть хороший, которого мы знаем, а нападавший мы не знаем его, поэтому мы его будем считать плохим, ну, сразу. Но поскольку он его... остался жив, то мы его, конечно, теперь будем искать, неважно, кто там первый начал, мы не знаем. Вот, но смысл в том, что спортсмен погиб, вот, полез, как бы... Пойдя на драку, он пошел на драку, он же стал драться. Нельзя было, наверное, не ответить.
Ну, а вот еще про этого нападавшего писали, что он тоже боец, там, смешных каких-то единоборств, все такое увлекается этим делом. И, в общем, у него был хорошо поставленный профессиональный удар. Он один раз его ударил, а потом стал добивать рукой.
А пауэрлифтер и только это не тогда... боец, это просто, по-моему, пауэрлифтинг, это они просто тягают
тяжелые, да?
Тягают тяжелые штучки, да. Знаменитый... Давай сейчас в интернете посмотрим, что такое пауэрлифтинг, чтобы нас не... Это, не засмеяли. А вот мне сразу вспомнился случай, буквально недавно был знаменитый боец по вольной борьбе, убит в жестокой драке. Известный 20-летний спортсмен Юрий Власко жестоко убит в Бурятии. Тело двукратного победителя первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе было обнаружено на берегу озера Байкал. Потом видео опубликовали. Там какая-то страшная сцена с большим количеством людей, которые это, забивают.
На самом деле, ногами. Да, ужасная история, потому что они сначала его там ударили ножом, он еще встал на какой-то момент, потом подбегали. Их было очень много, человек 20, наверное, подбегали с арматурой, били его там сзади по голове. И вот уже после этих ударов он уже встать не мог. В общем, добивали. Это было просто жестокое, на самом деле, убийство. Вот, вот эта драка, она в противовесном проходила вроде как в стиле кулачного боя. Да, они
правильно.
Там вышел охранник и. Пытался
и вроде, смотрел.
Хотел сначала вмешаться, ему сказали, нет, они дерутся один на один.
Да.
И он отошел. И они стали драться, собственно, там, ну что там, минута, может быть, да, за которую решилось все это дело. Один сильный удар, тот падает, ударяется, все, черепно-мозговая травма, и человек уже не спасти.
Я когда это вижу, все, и этих мальчиков, которые бегут с ножом, и эти, которые дерутся, ну, идут на драку. У меня такое ощущение, я почему-то начинаю думать, вот почему женщин нет среди них вот сейчас. У меня такой вопрос, ну, чисто сексистский возник, особенно вот, вот это вот полезть в драку, и доказать, понимаешь, вот тебя оскорбили, ты не можешь это оставить
я
так
сильный,
просто.
И ты сильный, сейчас я тебя
научу,
отвечу.
Покажу. Это чисто какая-то вот это вот геройство вот это такое мужское, которое иногда даже съезжает немножечко уже не в ту сторону,
со
то есть заканчивается просто деструктивом полным. Это ни одной женщины пока вот так вот в драке публичной, известной спортсменки, я не помню, чтобы кто-то вот так вот в драке погиб из женщин. Почему? Я думаю, потому что они не лезут в эту драку. Но это просто такое замечание для того, чтобы распалить настроение публики, я делаю. Вот. Потому что большая часть наших слушателей мужчины. Сейчас они озлобятся, наверное, на такие утверждения. Но я хотела спросить, а вы, когда видите драку, вот кто-нибудь из вас хоть раз разнимал?
Пытался вмешаться.
Вот незнакомые люди, например, бьют 20 человек одного на улице при вас, а вы мимо на машине едете. Вы что,
нет,
будете
подожди,
останов...
20 человек на одного, это другая ситуация.
Ну, подожди,
тут,
а почему?
Кажется,
его же надо, наоборот,
спасать
надо человека.
Надо, а когда
20.
Один на один, это другая. Это, они, мы привыкли, что мужчины решают спор
как?
Физическими методами. Да? Это мы, женщины, там покричим, какие-то скандалы устраиваем. Они там один раз стукнули друг друга.
Вот это начинает подойти и поорать. Настя, женские драки еще еще ужаснее. Я видел Евгений Воловик. Я знаю, это как про голубей, которые не умеют, знаете, да, они не умеют остановиться, типа хищные птицы, когда дерутся, не забивают друг друга насмерть.
Да?
Есть такая, да, да, есть такой феномен. Потому что они знают силу удара, клюва, они знают, что такое убить, угу, ну, жертву свою. И когда они выясняют отношения, они не выясняют это насмерть. А голуби и куры заклевывают, угу, насмерть, потому что не знаю, они, да, не знают, когда остановиться. Да, это и про, с женщинами, соответственно, прямая параллель проходит. То есть они тоже, типа, как куры, не знают, когда там остановиться и так далее. Я просто хотела сказать, что нету среди известных, еще раз, известных вот женщин публичных.
Да, слышали такие, утром женщина пришла в кафе.
Или кто-то вот так вот насмерть взял и подрался. Я такого не слышала. Просто драки, конечно, бывают, но просто реже значительно. 7373948 наш прямой эфирный номер по поводу разнимания драк. Вот мне не очень понятно. Страшно, что люди молодые, прекрасные, они каждого отдельно взять, рассмотреть, повернуть. Наверняка хороший мальчик. Угу. Каждый отдельно классный. Берут и вот в такую вляпывают всю историю. А кто-то гибнет, второй становится убийцей. То есть жизнь у всех поломана в итоге, ее нету, все это ужасно. Вы считаете, что драки надо разнимать? Вы полезли разнимать. 7373948 – это наш прямой эфирный номер. Говорит МСК, это Твиттер, а Телеграм МСК-бот у нас называется. Вот, МСК-бот. Голосование, короткое голосование. 134-21-35. Да, вы бы разняли драку. Ну вот как-то бы все равно полицию бы вызвали. Ну какое-то участие деятельное. Это 134-21-35. Второй номер – 134-21-36. Нет. Это нельзя этого делать, иначе ты станешь одним из них просто. Ну, как только ты влезаешь в драку...
Так, и есть, а как ты по-другому их разнимешь? Ну, если они действительно...
С бревнышком, с холодной водой там, или с кипятком. Ты все, вот ты тоже...
Тима Гармонис подтверждает твои слова, пишет, если один на один и видно, что бой более-менее равный, то не разнимаю и не стал бы. А так приходилось разнимать, но разнимать, как правило, приходится тоже ударами.
Ага, а потом ты в новостях, что вот такой-то, значит, это.
Просто если ты профессиональный боец, это действительно у тебя тяжелая
надо
рука,
разнимать.
И ты должен знать, как сделать так, чтобы не причинить серьезных увечий.
Вторая смерть за последние, ну, не знаю, две недели, да, или когда вот этот вот в Бурятии забили?
Мне кажется, он уже давно.
Человека. Ну, вот мне просто запомнилось, что он борец, ну, как бы тоже такое воинственное, да, у него направление было вот это вот. У них там надо очки.
Ну, он чемпион. Там, нет, ну, вообще, конечно, бить, у них есть этот там, какой-то кодекс чести, да? Ну, так я его так,
да,
условно
между
называю.
Ног не бить. Я знаю кодекс этой чести.
Нет,
да, там,
они должны, если пояса. Ты обладаешь некой силой, ты должен сдерживаться, чтобы не применять ее в обычной жизни.
Конечно.
Собственно,
конечно.
Кстати, да, про
как
этот пауэр.
Как гонщики, это... говорят, они с водителями ездят по городу, не могут ездить нормально по городу. Гонщик Шумахер ездил с водителями, пока на лыжах вот не это, травму не получил. 34-21-35. Да, надо разнимать обязательно. 134-27-36, нет. Ой, да ладно, мы же в РФ живем, здесь не бывает участных людей.
Участных людей.
Участливых, видимо, пишет Сандерс. Не у многих женщин сильный поставленный удар, пишет Джекпот. Вообще, если драка по пьяни, то она накипает долго, и всегда есть возможность разнять до драки. Нельзя разрешать бить лежачего. На видео охрана так и поступила, но не успели, пишет ВР. Не у многих женщин... Ага, это уже мы читали. Да, недолго присесть, как
пишет,
мешаешься.
Это не боец, да. Это действительно
не боец,
поднятие тяжести. Но второй это был боец. Ну, но даже если он
сильный.
Не состоял там в какой-то лиге, он этим увлекался, да. Он, знаете, так ногу поднять не всякий сможет, уж извините.
Если один на один, и видно, что бой более-менее... А, это мы уже читали. Пауэрлифтинг забыли выяснить. Да, мы выяснили. Куры вы и есть, пишет Томас Андерсон А. 20 бьют одного, вмешиваешься, и вот уже 20 бьют двух, пишет ВР. Я отгонял мужика от его жены, чтобы не лупил, пишет Old World.
Денис,
скорее всего, там решил второй удар и добивание. Настя, женские драки еще, это мы уже читали. Всегда дрались раньше вообще двор на двор или деревня на деревню. Т. А я думала, что-то поменялось. Т. А смотрю, драки, да. А смотрю, ничего не поменялось. И к нам приносятся новости о том, что люди, уважаемые, достойные, которые делом занимаются, тренировками, там, не знаю, спортом, участвуют в драках. И вы даже гибнут.
Свои конфликты.
Останавливаем голосование. 46% считают, что драку надо разнять. 54% считают, что драку разнимать не надо.
Подъем.
Про погоду. Хотите, сентябрь будет теплее нормы, без сильных осадков.
Ой, это хорошо.
За последние 150 лет температура воздуха на Земле поднялась на 1 градус. И по мнению главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это очень сильное потепление. увеличивается теплый период, это когда отрицательные температуры переходят за нулевую отметку. Зимы в наших широтах стали более теплые, рассказывает главный метеоролог страны. То есть при этом погода становится более изменчивой, непредсказуемой. Помним холодную весну 2017. Холодное лето.
Холодный июнь.
2017. Мы прогнозировали, что в умеренных широтах лето будет около и выше нормы, но оно по-настоящему установилось только со второй половины июля. Вообще говорили, что не будет, лета не будет. Помнишь эти разговоры?
Да.
Нет, оно есть. Зато на юге, как и предполагали, температура выше нормы. Жара ставит рекорды. Появилась так называемая вариабельность погоды. Кто знает латынь,
моя бабушка сказала бы, что все идет к апокалипсису. Это явные признаки. Ну, вот это вот все там, знаете, вода, ураганы и все эти дела, которые на нас обрушиваются, нам за наши грехи.
Значит, у нас центр, может быть, в сентябре-октябре повезет с погодой. Ну, повезет это мы называем, когда тепло. Вот, задает вопрос Вильфанду, корреспондент «Российской газеты». Увы, не все так просто, подчеркивает заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. До конца августа нас ждет еще достаточно теплая погода в центре с ночными температурами 11-16 и дневными 18-23. Ну, а далее начинается неизбежное похолодание, хотя по долгосрочному прогнозу сентябрь в центральных регионах планируется выше нормы на 1,5 градуса. Без сильных осадков, но надо понимать, что норма до сентября, для сентября это 5-10 градусов ночью и 13-18 днем. Ну, а что ты смеешься? Ну, получается, 20
градусов.
Нет, я
хочу нормальное бабье лето. Там, 24.
Ну, пару дней будет 24.
Нет, я хочу хотя бы недельку.
А в 20 ты ходишь?
В 20 тоже можно.
Футболки.
Да. Ну, только без дождя, если.
Да ну, это все прекрасно, мне кажется. Вся эта прохлада после вот этих жара, ты от жары вообще никуда не денешься.
То есть не так уж много ее было. Мы весь июнь так проходили, да и половину июля тоже.
Подъем. Курс доллара 10.23, 59.18. Я сегодня видела заголовок о том, что всю неделю, что-то, знаешь, там как-то было так сформулировано, так интересно, знаешь, люди по-творчески подходят, что-то вроде... доллар проигрывает схватку с рублем или что-то такое, и все это будет длиться неделю. Вот мне так это запомнилось. То есть сегодня понедельник, и всю неделю доллар будет проигрывать эту схватку, а рубль будет укрепляться, и поэтому мы, значит, ну вот... Вот в этих обстоятельствах, предложенных, исходя из этого прогноза, наверное, должны жить. 59.18 – это доллар, а евро, это я помню, на прошлой неделе говорили, как повезло всем, кто едет в Европу, две недели назад. 69.46. Ну, был 70, да, там, с копейками. А сейчас, ну, 69.46, ну, то есть в среднем 50 копеек потеряла действительно эта валюта. Ну, и прогнозы по ней я не видела сегодня в прессе. Вот, если увидим что-нибудь, обязательно расскажем. А сейчас переходим к вопросу труда и работы. Подъем. Кстати, тут очень многие там у нас спрашивают, какая нация, кто кого бьет, какой нации русских там убивают и так далее. Мигранты не спасают Российскую Федерацию. Такой заголовок сегодня в «Ведомостях». Потому что люди из Дагестана, из Чечни, это никакие не мигранты, а граждане Российской Федерации. А речь идет о мигрантах. А у нас рождаемость падает,
низкая,
смертность растет, приток мигрантов есть, а все равно... территория пустеет.
Мы уменьшаемся, да.
Мы уменьшаемся. Смотрите сегодняшние ведомости по этому вопросу. И вот у меня вопрос такой, очень простой. Что вы лично предпринимаете, ли вы что-то для того, чтобы эту ситуацию изменить? Вот просто интересно, или какую бы вы властям, какой бы вы дали совет? Все мы знаем про демографические дивиденды, про демографическую яму, в которую мы там... как в горку, так как самолет, знаешь, который впадает в пики, как это, ну, в общем, он там начинает падать, потом скорость набирается, за счет набора скорости у него нос опять выравнивается. Потом он, значит, летит какое-то время, потом, ну, как самолетик бумажный, тоже так же, такими волнами, потом он опять, скорость увеличивается, он...
Опять
да, потом у него падает скорость, потому что неоткуда браться, значит, энергии нет. Он опять начинает носиком вниз, скорость увеличивается, он опять носик вверх. Ну, и так к земле в итоге доходит, то есть никогда не бывает так, чтобы он так летел и летел без конца. Нет. Все падает. Какой у нас план по выходу из этой ситуации? Или ваш совет властям? 7373948. Ведомости сегодняшние открываем, читаем по рождаемости. ничего нам не помогает. Миграция. Вы же против миграции? У нас большинство тут такие вы высказывали, да. Были, что уши, так сказать, у космополитов вяли.
И глаза на у нас от чтения этих.
На неделе. Да, да, буквально. А что делать-то, если не мигрантов завозить? Кто у нас будет работать? Что мы будем делать? 7373948. Принимаем ваши рекомендации, а также читаем Телеграм. Говорит МСК. Нет, МСК.
Говорит МСК-бот.
Говорит МСК-бот, это Телеграм.
Телеграм. Да.
А
Говорит МСК, Твиттер.
Вот. Значит, пишите туда и сюда, и на СМС. +7 925 888 8948.
Виталий
нам
вот пишет. Нам. Хотим с женой второго ребенка. Вот он работает на демографию. А Тараторг нам спрашивает, за что меня забанили? Не забанили. Пишите. Если у вас есть план, стратегия, давайте вместе решать эту проблему. Вот мигрантов нам не хватает. Нам уже СМИ все рассказали. Вливаем, не вливаем, они там что-то, какой-то отток у них начался. Они сейчас возвращаются тоже домой. Что будем делать-то?
Вот вам несколько цифр. Рождаемость и приток мигрантов в первом полугодии впервые с 2010 года оказались ниже числа умерших россиян. Это свидетельствуют данные Росстата. Смотри график на странице 4. Смертей стало на...
В конце учебника.
Да, сноска. Смертей стало на 20 200 меньше, чем годом ранее, но рождение еще меньше, на 107 400. В итоге естественная убыль населения выросла в 4 раза. В 25 регионах умерших было в 1,5-2 раза больше, чем родившихся. И лишь в 21-м наоборот. И мы знаем, где. 7373948. Какую мы можем... Вот вы понимаете, что мы куда-то вот погружаемся в какую-то тину. Это, ну, все наша вот эта прекрасная наша страна и вся вот эта вот карта, она пустеет, 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 пустеет. Несмотря на все эти замечательные смешные 3D-графики с количеством, плотности населения в Москве, мы тоже обсудим обязательно перенос возможным столицы там куда-то за Урал. Что-то не по... Ну, как бы люди, может, переместятся внутри страны, но их-то все равно меньше. Угу. Умирают, умирают. Что нам пишут слушатели? Несколько лет назад хотел устроиться на мусоровоз, отказали, говорят, местных не берем. А, ну, это вот вечный разговор. Так есть, потому что кому работать? А может, просто перестать мужикам натягивать? Ой, что? Не знаю. 7373948, пожалуйста, звоните, рассказывайте. У нас тут по вот эти связанные вещи по рождаемости, по количеству людей и безработица, и то, как мы эффективно распоряжаемся нашими силами. В России растет число желающих освоить рабочую профессию. Например, есть такая новость, на Rush Today вышла. Слишком образованные спровоцируют новую реформу образования. Потому что очень много людей...
Переквалификация у нас
неправильно
идет,
да.
Причем и в Европе, и в России тоже на... В таких сферах, как транспорт, торговля, очень много работает людей с образованием гораздо выше, чем требуется вот на этих.
И где-то я видела, ты открывала ссылку, где
безработица.
Низкая безработица, она провоцирует, никак не провоцирует, а поддерживает бедность.
Да.
Это газета РУ пишет. В России официальный уровень безработицы замер у отметки в 5,1%. То есть то, что у нас все места рабочие заняты...
Угу.
Людьми. Это как бы нам кажется, что хорошо, потому что мы привыкли, что безработица это плохо. Но это тоже плохо, потому что довольно низкий показатель. Радоваться россиянам нечему. Их
зарплата
крайне
маленькая.
Низко оплачивается.
Да.
Значительная часть предпочитает работу в теневом секторе. Итак, народу становится меньше, отношение к мигрантам при этом у наших слушателей не меняется. Хотя это единственная сила, которая может довольно быстро и эффективно восполнить потери населения. Вот. У нас фабрика в МО из 150 человек, только один из Средней Азии, а все остальные местные, пишут. Пишет Алекс. Я не могу найти себе работу, гражданин России, потому что иммигранты, пишет, иммигранты дешевле работодателю. Это, конечно же, есть, пишет МД. Очень жаль. 10:30 новости. У вас телефон не работает, пишет Мартин Силин. У нас телефон работает, 7373-948, московский номер, 495. У нас, значит, что? У нас тут население России сокращается неуклонно, и об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Смертей больше, чем рождений. То есть, ну, в общем... Все это катится в никуда, и у нас слушатели пишут про, опять же, про рождаемость, что, дескать, женщины должны рожать побольше, это если вот, дорогие женщины, вам надо рожать и рожать, пишет JT. Вот такой вот человек, никнейм. А Елена Искунцева на Твиттер, говорит МСК, нам пишет, у нас женщины разбегаются, потому что женщину после 22 лет считают старой. Вот и они разбегаются по нормальным мужчинам вне Российской Федерации. Вот, и тут еще...
Многие жалуются на финансовые проблемы, на жилье. Вот 19 пишет. Нам с женой первый год после рождения ребенка платили пособие 50 рублей. Полагаю, что улучшить демографию, нужно увеличить пособие за первенца до 75 рублей.
Слушайте, ну не кривите душа. Если бы вам даже вмененный доход был бы, это никак бы вас не подвигло 10 детей завести. Ну, серьезно. Чем вы выше уровень вашей жизни, тем больше вы эту свою жизнь ценить начинаете. Там возможность ходить в кино, в тренажерный зал, попутешествовать, на вечеринку с друзьями, выпить мартини, или что там, Бужале Нуво. Ну, вот, это все противоречит идее воспитания большого количества детей, большого количества. Я не говорю не об одном ребенке, который не спасает нашу демографию, а там, чтобы демография вышла на какой-то уровень.
Хотя бы трех, да?
Там трех минимум, а лучше 10, конечно, чтобы вот уж точно. Вот, там какие-то очень страшные цифры. Вот, и никто не может этого сделать. И дело в том, что вот люди пишут, что женщина должна рожать, а мне кажется, я вот не знаю ни одной женщины, и не знала ни одной девочки, которая бы не хотела выйти замуж и родить ребенка на самом деле.
Это правда, кстати.
И очень много ходят красивых, образованных, которые работают, и хорошо зарабатывают, и делают даже карьеру эти девушки, и почему-то они не выходят замуж долго, не потому что не хотят, потому что я точно знаю, что все хотят, это интересно. Там родить ребенка и там начать семью создать. Но кавалеров не хватает. Да, кавалеров не хватает. Это вопрос к кавалерам, да. Куда они, почему они не настаивают, почему они не делают так, чтобы женщина вышла замуж. От таких вот прям опасностей кричат, что child free и так далее, там из некоторых углов. Но это же на самом деле никакая не опасность. То есть это, ну, кто-то там принимает решение, но бывает так, что тебе, когда ты устаешь этого ждать,
да,
мне кажется...
никто вот так вот никто с детства не мечтает быть синглтоном. Никто не говорит, не будет у меня детей, не будет
мальчики,
ничего.
Я от мальчиков такое слышу иногда, девочек, я никогда не женюсь. Там, что у меня сын тоже иногда начинает говорить.
Девочки даже ради платья готовы выйти замуж и
там много детей. Мотивов, но просто вот это вот, когда ты уже сидишь, тебе там, не знаю, 36, а как-то все ничего... И ты уже начинаешь себе объяснять, что, ну да, я так вообще тоже неплохо живу на самом деле, так тоже
ну,
можно,
если не
хорошо.
Получается, ну что прям теперь вот из-за этого
куда,
мучиться?
Там.
Ну, как-то
да,
и так
я,
неплохо.
Я думаю, что проблема на самом деле в мужчинах в большей степени, у которых нет культуры там, или это любви к детям, там вот это вот заниматься ими и так далее, хотеть уговаривать женщин создать семью, описывать им это прекрасное будущее вместе и так далее. Ну, такие, как вы, не будете рожать по 10 детей, пишет Ярик Суханов. Все мои подруги решили рожать после 30 лет, пишет Константин, а сейчас копят капитал и развлекаются. Решили. Они прям все уже замужем, а мужья их уговаривают, они не хотят. Так что ли, Константин? Надо же.
Я думаю, Малахов... скорее всего, они одиноки и копят капитал, чтобы самой вырастить ребенка, потому что найти достойного мужа им не удалось.
Женщины мечтают о принце, пишет Сергей. Вроде сына Пескова, молодому, богатым. Все мои подруги...
Да, зачем молодой и богатый? Вот нам слушатель жаловался, не может он устроиться мусоровозом.
Вот,
ну,
да,
он бы
да,
хоть
да,
бы устроился кем-то другим.
Обиделся человек, что его не взяли на водителя мусоровоза в одном месте, сказав, что все места заняты. Но дело в том, что никогда человек не может устроиться с первого раза на работу. Это нормально. Это нужно быть готовым, как фотомодели, ходить на кастинги и слышать «нет». Никто не после института, я не знаю, Эльвира, вот я лично тоже устраивала свое время на работу. У меня там такой прям два диплома, тебе из ПБГУ, МГИМО, и все, ты ходишь там куда. И тебе говорят, ну не умеешь проходить собеседование. Тебе говорят, нет. Тебе говорят, раз нет, два нет. И обижаться там на них, что они тебе сказали нет, потому что кто-то сел на твое место, предполагаемое, очень глупо, по-моему. То есть, если тебя не взяли в мусоровозы, ну, ты иди и думай, что ты еще можешь делать.
Нет, ты, конечно, можешь сейчас расстроиться, там, поныть, выпить и все такое. Но тогда не жалуйтесь, что женщины не рожают.
Сантехники, не хватает рабочих. Вообще, вот смотрите, тут у нас вот что. Сегодня в российской и Федерации, и в Европейском Союзе одинаково не хватает людей со среднеспециальным образованием или со средним образованием для работы на позициях начального и среднего уровня. Не хватает. Все хотят в институт, все получают overqualification и идут работать потом в торговле или куда-нибудь, где эта квалификация вообще не нужна. Вот. А,
потому что
а
люди хотят получать достойную зарплату на самом деле.
Поэтому путевкой в жизнь для молодых людей сегодня является не высшая, а среднеспециальная специальное образование по востребованной профессии, рассуждает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. Происходит так называемая поляризация рынка труда, продолжает Татьяна Кличко. То есть на фоне нового витка информатизации использование информационных коммуникационных технологий требуется либо очень высококвалифицированные работники, либо ответственные исполнители. У нас этот процесс пока не происходит в таких масштабах, как во всем мире, но в ближайшие 5-10 лет такая же революция у нас тоже развернется. Сейчас уже, может быть, просто работникам с высшим образованием не получится, предупреждает эксперт. Нужно быть эксклюзивным работником с высшим образованием. Так что все, это мы уже плавно переходим от темы деторождения к теме ориентации уже рожденных детей в профессиональном смысле, потому что сейчас, если каждый из нас уже как-то более-менее там где-то все уже чем-то занимаются, может быть, сейчас обсудим, будем ли мы это все менять, эти наши занятия, то как ориентировать детей? Ведь все хотят детей в институт, все хотят образования. Конечно, потому что через образование у нас хоть какой-то социальный там рост предполагается и так далее, потому что все хотят роста. А на самом деле, а общество и экономика требуют не роста,
а подмастерьев сильных.
А там, внизу, таких, чтобы работали, да. Огромная убыль за счет миграции, нужна репатриация. Это быстро поможет, пишет 88-й. Ну, вообще. Сначала нужно достичь чего-то, рожать, как в Европе, после 35-ти. 77-й. Настя, родить — это рефлекс, инстинкт, там мужики ненадежные. Вы своих выучите троих, обеспечите жильем. А что мне это? Почему я должна обеспечивать жильем? Это у меня любимая моя тема. Всем родить, потом всем еще купить по квартире, которая им будет нафиг не нужна, потому что они уедут совершенно не в то место и не в том, как бы, не в том формате жить и работать. Зачем это нужно?
Да, но Россия думать не хочет себе быть спокойной, что он хотя бы сам себе сможет ее купить, эту квартиру.
Да не зачем купить квартиру? Что за пенсионерские настроения? Не обосновываться. Не надо нигде обосновываться. Надо парить бабочкой и перелетать с места на место. И если тебе надо куда-то переехать, переезжать спокойно, собирать свой чемодан один, не сидеть там в ворохе вещей в своем этом, чем ты обзавелся. Вот. И это самое, мыслить гибко. Гибко. Надо, родилось пятеро детей, переезжаешь в дом из квартиры. Вот. А все это можно арендовать запросто. Или если нет возможности купить, ну, не же расстраиваться.
А вдруг тебе попадутся какие-нибудь плохие хозяева?
А на старости лет себе однушечку как-нибудь уж заработает человек. А вот у мужиков от пьянки и дрянных продуктов... Так, нет, я такое читать не буду.
Не могут, вот, в общем, они.
Вот так. Вот. Они очень узко мыслят. Это сегодня понятно, какие среднеспециальные навыки нужны, какие будут востребованы через 5 лет, неясно. Поэтому вышка на всякий случай нужна, пишет Махаут. Ну вот.
Сергей нам отвечает. Я не знаю ни одного мужчину, который не хотел бы детей, но все мои знакомые женщины считают детей обузой.
О, вот так. Это интересная специфика общения. Мне кажется, что просто... Как сказать, а у меня другая картина в голове.
Я знаю, у меня тоже совершенно
куча теток, которые очень хотят, но у них просто не с кем это все. Вот нету такого человека, который бы их там схватил за руки и потащил там в ЗАГС, обещая.
Вот Тараторка нам писал, говорит, что у его соседа жена поставила условия, сказала: построишь дом, рожу. Он строит дом. Вот это я понимаю подход основательный. Мужчина, ему
поставили условия. А за один дом одного ребенка дают, или сколько, интересно? Или сколько захочет? Как и Тёма Лебедев, который здесь детей родил, там еще шла дискуссия от одной женщины или от нескольких, или кто-то нам писал в комментариях, надо еще уговорить тетеньку родить от себя любимого 10 детей. Это тоже такое, здесь действительно. После какого? Ну, мне кажется, первый ребенок любая женщина, ну, так или иначе, более-менее среднестатистически в большинстве своем хочет. Ну, давайте, у нас эта дискуссия про детей, она такая, мужчина, конечно, задачи, ну, не как это, начинают спорить, что они такие классные, все хотят детей, только тетеньки какие-то нехорошие попадаются им, которые долго думают, до 35. У нас, Эльвира, другая картина, спорить с вами не будем, сейчас перейдем к работе. Удаленная работа растет в цене. Это сегодняшний Коммерсант. Работодатели готовы нанимать больше работников вне офиса. Послушайте, все, кто ходит на работу и ездит на работу сейчас в автомобиле, едут в офис. Подумайте, могли бы ли вы работать вне офиса? Вот ту же самую работу выполнять, не находясь в офисе. Голосуем. Да, 134, 21, 35. Вы могли бы работать вне офиса на самом-то деле. Это уже чистая формальность. Такая дисциплина. И 134, 21, 36. Нет, ваша работа не предполагает нахождение дома. вы не могли бы ни при каких обстоятельствах работать не дома. Ну, например, вы работаете на производстве или там как-то в услугах, которые не из дома оказываются. 134-21-36. Нет, вы не могли бы работать из дома. 134-21-36. Пишите сообщение на Telegram MSK-бот. На Твиттер говорит МСК, и СМС +7 925 88 88 94 8. Звонки, вот не очень понятно, у нас работает телефон действительно или нет. Называю номер, не работает. У нас телефон не работает. Значит, общаемся через сообщения. Эльвира будет их читать сейчас, а я только буквально чуть-чуть зачитаю цифры. Более половины компаний, 63%, используют труд удаленных работников. Однако только через 5-10 лет их число вырастет до 11-20% от общей численности штата, следует из отчета компании Hays. Для компаний плюсы удаленной работы в экономии расходов, а минусы в невозможности контроля и потенциально низкой лояльности специалистов работодателю. Работодатели хотели бы перевести больше сотрудников в целом, да, но вот так, как бы это вот такой вопрос. Из наших слушателей, останавливаю голосование, 56% сейчас на данный момент, те, кто позвонил, готовы, могли бы работать из дома или уже работают из дома, и 45% нет. Что нам пишут люди? Есть ли плюсы и минусы?
Вот у нас слушатель пишет, я работаю дома уже третий год, в разы больше стал зарабатывать. Это вот такой пример. На удаленке, легко, пишет Владимир. Наконец дошло, написал 25 минут назад, это Мартин Силен. Работаю в IT уже давно, половина людей удаленно работает. Но IT это такая сфера, которая действительно может себе позволить, потому что вот нам слушатель писал другой, он говорит, я на стройке, уж извините, никак.
Куча, понятно, да, что куча людей могут работать из дома, но я хочу сказать, однажды у нас офис, где, когда я работала в отделе маркетинга, переезжал, и нас на 3 дня отпустили домой. И я так сначала обрадовалась, думаю, вот здорово. Как раз это сфера, в которой просто, ты сидишь перед компьютером, какая разница, где ты сидишь, в офисе или нет. Там заказываешь всякие материалы, там готовишь мероприятия, все через e-mail было. А оказалось, что когда я перешла домой, что у меня вообще 24 часа в сутки занимала эта работа практически. То есть я, если в обычный рабочий день я прихожу в офис, иду на час, совершенно спокойно выхожу обедать.
Покушала.
Да, еще поболтать, и покурить, и там и сладкое съесть, и что-то такое, и целый час, огромная туча времени. То дома, когда я сидела, мне все время казалось, что неудобно мне вот отойти, встать на кухню, и никакой час на кухне я не сидела. Да. А я быстренько что-то взяла, и обратно к компьютеру, чтобы никто не подумал, что я отлыниваю. Хотя, за мной никто не следит, но я все равно, как вот это внутреннее чувство мне не позволяло взять. Я вставала по будильнику к компьютеру, садилась там, и потом задерживалась даже, можно сказать, на рабочем месте, которое было мое домашнее место. И я поняла, что это не мой вариант совершенно. Я не могу. То есть мне вот легче встать, уйти из дома, а потом уйти с работы и оставить все мысли о работе на работе, например. И заниматься уже чем-то другим. Мне просто так было легче.
Вот
это
видишь,
я минус такой.
Ты не могла выключиться, обнаружила. А вот другие, наоборот, не могут включиться. Вот, например, нам слушатель пишет, моя работа может подразумевать работу вне офиса, но я бы, наверное, не смог расслабиться бы окончательно. То есть не смог бы себя организовать. Вот у меня тоже несколько друзей, они работают удаленно. Кто-то работал, допустим, статьи писали, на издельную. Mm-hmm. И они действительно посвящали этому все свое время, потому что появлялись там какие-то родственники дома, они там, иди убери, иди помой, там, всем, я работаю, мам! Вот, и это не прокатывало, потому что человек сидит дома и...
Надо жить отдельно от родителей.
Да.
Они никогда не отстанут.
Или вот они писали, у них случился какой-то кризис, они пошли, посмотрели киношку, опять пишут, и получается, что они сутки заняты вот этим написанием этой статьи.
А здесь, мне кажется, что ребенок штырит в интернете, просто бессмысленно просматривает там свои такие бесконечные стены там.
А другие друзья на удаленке, у них, они работают во всяких международных компаниях, у них, кстати, это часовая работа, допустим, 8 часов, они, как операторы.
Ой, слушай,
так.
Я вспоминаю тут же статью в начале лета, была про какого-то мужика, программиста, который написал программку, которая за него там какие-то таблички клепала, и он за это брал деньги, как там за энное количество часов своей работы, а программка это делала прямо за 5 секунд. Вот, и он специально спрограммировал так, чтобы были ошибки. Чтобы надо было их исправлять, чтобы не подумали, что эта программка делает все. Ну, то есть такое, мошенничество, на самом деле, хотя и милое.
Это не мошенничество. Нет, согласись, если он смог до этого додуматься и делает свою работу, а вы ему платите за результат. Результат есть?
Нет, вы ему платите за количество потраченных этих самых часов. Если он сделал
если
работу,
другие,
пусть пациентует
программку.
Если
другие люди за это время не смогли сделать эту работу быстрее, то он вполне себе имеет право делать ее ровно столько же.
Не знаю, просто мне, от того, кажется, что, это нечестно.
От того, что он оказался умнее, а ну, все остальные знаю. Глупее, это не значит, что за это мы не должны расплатиться.
Что вы нам пишете? Вот смотрите, сегодня статья в «Коммерсанте». Удаленная работа растет в цене. Будущее за удаленной работой. Все больше компаний переходит. Есть плюсы или есть минусы? Рассказывайте, какой у вас опыт. Константин на Телеграм пишет, МСК-бот. Любые советы по стартапам начинаются с рабочего места вне дома. Продуктивность выше. Вне дома, да, но коворкинг, пожалуйста. Это как бы вроде бы не в офисе, свободная профессия, а вроде бы и не дома. Я вот согласна, что надо разделять дом и работу, это очень тяжело совмещать. Потом ты сидишь и думаешь, что унитаз недомыт, как-то там надо пойти вообще. Стою в пробке, еду в офис, Виктор Титов пишет, и понимаю, что все мог бы сделать по удаленке. Но не дает начальство, старая школа. Любые советы по стартапам начинаются с рабочего... А, мы уже читали?
Слушайте, ну вот не скучно вам? Вот вы приходите в офис, да, у вас есть коллеги, вы можете что-то там потрещать иногда, ну, работаете, работаете, шуточки у вас прибавочки, вы
потрещать? Ты как моя дочь, которая говорит, что я соскучилась по школе, хочу скорее в школу. Я говорю, Катя, что ты там ждешь 1 сентября? Ты придешь, зачем? О чем ты соскучилась?
Как? Пенал показать, ранец.
Она говорит...
Новые стикеры там.
Общение?
Да,
и она правильно. Ходит в школу за общением. И, как, при том, что она там... Не... Общается там с одной девочкой. Вот ничего там нет никакого такого прямо уж общения. Так же и на работу ты приходишь и общаешься с одной девочкой. Ну, по факту.
Понятное дело. Но я на этой работе провожу 8 часов, а так бы я пришла домой, эти 8 часов бы... Ну, что я делала? Залипала бы там сериальчики, да? Я бы ни с кем не общалась. Может быть, я писала бы кому-то сообщение.
Пошла бы с девочкой там, придумали бы какой-нибудь повод вместе там, не знаю, погулять.
Так а как бы я погуляла, если бы я удаленно работала?
Пообедать, поехала бы.
Я бы сидела удаленно и точно так же проводила это время просто одна. И мой круг бы совсем схлопнулся.
Это грустная история. Да, я работаю в одной международной IT-компании, пишет MD. Сама компания в Испании, а я работаю в России. Иногда дома, когда надоедает, хожу, сижу в кафе. Хорошо, много путешествую, ноутбук под мышку вперед. Очень хорошо. И мне удобно. И компания. Мужчины умеют, видимо, так делать. Понаехавшие научились ковать бабки, не отходя от кассы. 54-й пишет. О чем-то о своем. Я работаю как лошадь, все, дела, дела, дела. А жена не потерпела и к свободному ушла.
Это, кажется, уже частушки пошли.
К свободному, который на удаленке, правильно. А толстенные понаехавшие москвичи и так все дома сидят, и груши околачивают, и за них пашут таджики. Проклятие капитализма, рожать неохота, купить... Ага.
Это уже, да,
предыдущий. Да, это про детей мы уже обсудили, взяла.
А вот Алекс пишет, у меня социофобия, поэтому работаю дома, коллективы не выношу.
Да вы что?
Да.
Вот так. Нормально дома работать нельзя. А многие, знаешь, кто в школе не любит учиться, вот есть такая категория людей, очень много знаю, а в институте вот обрели своих товарищей. Да. Вот институтских очень любят, а в школе не любили. Может, вам тоже как-то это, может...
Попробовать.
Найдете, да, какую-нибудь свою компанию.
Мне кажется, честно говоря,
разные.
Социофобия становится такой модной отмазкой. Вот тебе лень выходить из дома. Ну, это же как, надо какие-то моральные усилия затратить, да, подстроиться под человека все-таки, как-то поддержать тему разговора хотя бы, да, вежливость соблюсти. А тут ты сидишь дома себе там в трениках, радуешься, там в интернете написал кому-нибудь и все, да.
А Елена из Кунцева пишет, а я, наоборот, расслабляюсь дома и не могу собраться. Начинаю работать в 18.00. Работаю в трех компаниях, пишет Башар. В одной в офисе, в двух других удаленно. Какой вы молодец. А как ты? То есть, в смысле, ты сидишь в офисе, работаешь на две другие еще компании, да? За счет, как бы, электричества работодателя, да, немножко так? Ну, там, потому что бывает, что работы немало, наверное. Пишите нам плюсы-минусы удаленной работы, как вы устроили свою жизнь. Сейчас 10.57, Телеграм говорит МСК.
Бот.
Бот. А Твиттер говорит МСК просто. Угу. И смс-сообщение +7 925 88 88 94 8. А морально готовимся к рубрике «В движении», на самом деле, сейчас. Моя работа может подразумевать работу вне офиса, пишет Кунжут. Но я бы, наверное, не смог. Расслабился бы окончательно.
Александр Селезнев пишет нам. Работаю удаленно 8 лет. Сдача с квартиры, из библиотеки. 4 работы. Арт-директор по интернет-проектов. Есть свой проект. Продаю рекламу. Работаю еще на 2 стартапа. Частный трейдер, торгую деривативами на MMVB. Вот, в офисе больше работать не смогу. Вот так. Ну, 8 лет, это, конечно, серьезный опыт. Просто человек, наверное, загружен полностью при таком объеме-то.
Да.
Но это надо уметь.
В общем, смотрите, тенденция современной экономики таковы, что overqualification, подводим итог, людей больше нужно с простыми специальностями, работа на удаленке, так называемая, это перспектива компании, потому что все сокращают свои косты. И, в общем, сидите с детьми, читайте эти статьи и решайте, кем им быть. А сейчас уходим на рубрику «В движение».
Подъем. В движении.
4 балла в движении. Кремлевская, вот это перед Кремлем набережная, у Кремля она вся так коричневая и есть, но она единственная коричневая на карте. И 4 балла это лучше, чем 5, которые только что были. Пишите нам смс +7 925 88 88 94 8, что вы видите такого страшного в дороге, может быть, пробки какие-то. И в Телеграм тоже говорит МСК-бот. А третье кольцо вверх, красный весь, и внутренний, и внешний, от Дмитровки и до Мариной Рощи и обратно. Все красное. Перед Ленинградским проспектом тоже... А, нет, это уже называется после, потому что третье кольцо за Ленинградским до Беговой, до Москва-Сити. От Беговой до Москва-Сити тоже красный. Тяжело ехать. И также на Садовом кольце повсюду ведутся работы строительные, поэтому там почти везде, особенно на внутренней стороне, которая... Там, где музей Москвы, как эта часть называется, перед Смоленской, перед МИДом, а все красное. Пишет,
Варшавка на въезде стоит 25 минут 3 километра.
И Причистенка коричневая в сторону туда Москвы-реки, если ехать, как это сказать, в сторону Новодевичьего монастыря, тоже упирается в Садовое кольцо. Там, видимо, редко включается светофор, поэтому он коричневый. Всем спасибо. До свидания.
Пока.
Подъем.